официальную часть не начинали нашего синтеза, пока не собрался кворум. Значит, начинаем. У нас всем добрый день. У нас философские чтения 8-го метеорологического синтеза из начала стоящего отца. Синтез называется «Метеорологическое воскрешение из начала стоящим отцом. План творения». И наша с вами задача разобрать, что есть воскрешение и какой план творения отец явил нам с вами на данный момент. Ну, мы уже с вами седьмым синтезом частично этот процесс затронули, прикоснувшись к нему, нам повезло в какой-то степени. Как раз-таки началом июля все это сложилось, но сейчас уже к итогам, середина месяца прошла, наконец-то стала ясен конкретика, ясна конкретика плана творения отца, который развернулся на данный момент. Весь этот год вообще был знаменателен тем, что мы как раз-таки шли к этим итогам. Мы посчитали, за последние годы мы 5 раз меняли план творения, который, так сказать, искал устойчивую точку в материи для того, чтобы примениться в материи через человека от отца. И вот этот год, он был такой достаточно сложный, потому что мы находились в стадии проб и ошибок притворения плана отца в материи. Он зафиксировался, мы нашли устойчивое состояние, и дальше уже этим устойчивым состоянием будем идти в следующую эпоху. И вот наша задача с вами рассмотреть детально план творения. У вас вполне возможно возникнут вопросы, мы должны их тоже рассмотреть, эти вопросы, потому что должна быть ясность понимания того, что же произошло. Хотя бы на данном этапе начала этого плана. Потом будет детализация, углубление, но уже много чего развернулось, и надо в это вникнуть. Но начнем с того, что вообще синтез на планете, он пришел как новое явление отца. Да, синтез был известен в материи, но как явление, организующее жизнь, он не был известен ранее. И до сих пор многим неизвестен. Многие к синтезу относятся чисто как к способности смешивать разные ингредиенты для получения какого-то нового вещества с новыми свойствами. Вот. Но ведь что внизу, то и вверху, или по-другому, что вверху, то и внизу. Так как человек – это вершина материи, то, что можно реализовать в материи, можно реализовать и в человеке. И, соответственно, оперевшись на этот процесс, в 1995 году было принято решение попробовать эту реализацию в развитии внутреннего мира человека. И вот тогда был запущен проект, который назывался «Ставропольский костерный лицей», в котором и отрабатывалась методология синтеза на обычных школьных детях, ну, детей, для детей школы, в которой были собраны те дети, которые были неуправляемы, неугодны и неудобны для других школ. И вот этот Ставропольский лицей, он позволил непосредственно, так, если холодно, холодно?
Ветер, немножко, да. Такой прям ветер, зябкий. Может, и не холодно, просто ветер так дует.
Вот 23 градуса, в принципе, мы подняли.
Он дует.
Кому холодно, могу пиджак дать. Дай пиджак.
Пока нет.
Мне жарко.
Как обледенеет.
Как обледенеет пиджак наш. Не вопрос. Вот. Был запущен проект, в котором применялся синтез всех знаний, эзотерических, духовных, образовательных, к детям, которые имели повышенную активность внутреннюю. Эксперимент десятилетий показал положительный результат влияния этих методик на внутренний мир человека. И как следствие эксперимент был признан состоявшимся. Была разработана система образ-типов, которая легла в основу того синтеза, в котором вы на данный момент участвуете. И вот благодаря этому синтезу, мы уже на седьмом синтезе предыдущем рассматривали, что из 7 планов, которыми строилась вся предыдущая эпоха, мы смогли выйти на 13 планов Солнечной системы, и оттуда пошли дальше на уровне галактики и метагалактики. И вышли на 32 плана, и 32 плана позволили нам перейти из ментального планирования жизни в восприятие сути, явления Отца нами в материи. И мы вышли на восприятие присутствия. Просто увидите, что жизнь имеет право развиваться разными внутренними целеполаганиями, организациями. И можно жизнь развивать присутственно, можно развивать проявленно, можно развивать планово, можно развивать астрально, то есть формально, скажем так. Можно развивать тотемно, можно развивать мифологически, как угодно. То есть есть разные методы в развитии жизни. Соответственно, человек, живущий мифологией, это один результат, живущий тотемом – другой, живущий, допустим, формально – третий. Вот основная масса людей живет тотемно и формально, мифологически. И на самом деле мало кто думает и планирует свою жизнь на какие-то там перспективы. Ну, как получится, как сложится, как придет, как укажут, как пошлют. Ну, в общем, как угодно. И вот человек, как явление Отца, а в Отце все едино, имеет право быть все абсолютно. Вся жизнь Отца, она выражается разными способами. И вот синтез позволил найти взаимосвязи этих способов для развития внутреннего мира человека. И сложилась соответствующая система синтеза, которая позволила выйти из заскорузлости семиличности плана, потому что в этой семиличности мы сидели все предыдущие тысячелетия, отсюда 7 дней недели, 7 бит информации, усваиваемые человеком. То есть семерку вы найдете везде и всюду. Она всю нашу жизнь связала, пронизала. И мы смотрели, как развернуть вышестоящее в нижестоящее. Причем вышестоящим был восьмеричный принцип. А у нас с вами всего лишь наш семеричный, и в котором мы максимум добивались троичности. И вот синтез позволил. Мы не предполагали этого, но получилось так, что мы смогли выйти в восьмерицу. Это произошло в 2004 году, когда мы сумели стяжать и развернуть на физике атмомонадический план. То есть мы сумели найти новый план между атмой и монадой, который был недоступен в предыдущей эпохе. Он был закрыт, Дом Отца назывался. План Дома Отца. Он был закрыт для восприятия нашего человеческого. И мы нашли его между семеркой, между, скажем так, ну, если помните предыдущее планирование, на семерке был Дом Отца, на шестерке была монада. На пятерке была атма. И вот между пятеркой и шестеркой мы непосредственно нашли атмомонадический план или план синтеза. И как только мы этот план синтеза нашли, мы получили осмысление возможности планирования через синтез разных взаимосвязей всего во всем. То есть мы увидели, что все во всем имеет соответствующее взаимоотражение. До этого все было дискретно. Это ниже, это выше, это еще выше, это еще выше. Вот так вот воспринималась иерархия прошлого. Так, это тотемное восприятие. И человек всегда смотрел, что выше него, что ниже него. И где его золотая середина. То есть именно смотрелось вертикально. Отсюда вертикаль власти признавалась и все остальное. Синтез позволил увидеть горизонталь иерархии, где в принципе все может быть у тебя в любой момент времени. Вопрос, насколько ты готов своей позиции наблюдателя привлечь к себе нужные условия. Вот это и есть закон «все во всем». Если закон все во всем мной воспринимаем, то я могу привлечь любые условия из всего к себе. Возникает вопрос, чем я это могу сделать? Оказалось, только качеством внутреннего синтеза. То есть, чем выше у меня внутри качество синтеза, тем легче мне эти условия зафиксировать на себя. И срабатывает другой закон, который называется «подобное притягивает подобное». мы были ограничены возможностями роста и развития внутреннего мира человека, потому что все к нам притягивалось только по нашему внутреннему подобию. И мы не могли это подобие преодолеть. То бишь, как получить более высокие возможности? Изменить внутреннее совершенство. Но чтобы изменить внутреннее совершенство от Отца, кстати, совершенство от Отца. Ведь можно же изменить совершенство не от Отца. Можно изменить совершенство от Бога. Можно изменить совершенство от пророка. Можно изменить совершенство от Христа, там, от Иисуса, допустим. Совершенство от того или иного священного служителя, которого мы признаем совершенным. Совершенство от того тотема или человека, который для нас является тотемом. Ведь вы помните, на чем строилась раньше идеология? Ставился тотем, идеология тотема была. Даже до сих пор марксизм, ленинизм, Маркс, потом уже не признавался, признавался Ленин. Вот он был тотемом, тот же Сталин, тотем, то есть правители, тотемы. И вот была тотемизация, можно сказать, подобия для внутреннего развития. Это было полезно и нужно, потому что мы не могли взять подобие Отца для своего развития. Нечем было. Из-за своего внутреннего совершенства, которое не могло преодолеть этот закон. И вот, когда мы осознали реальность и фатальность действия герменевтики, вот закон герменевтики, подобное притягивает подобное. Но в то же время мы осознали, что тогда и закон, что вверху, то и внизу, тоже тотален. Значит, если вверху есть возможности более серьезные, значит, и внизу они имеют право развернуться. И те, кто был на этом пути, они становились, ну, пророками, они становились оккультными деятелями, они становились мистиками. И что такое мистицизм? Мистицизм – это способность проявить в своей физике условия вышестоящей физики. Поэтому, когда вдруг происходит какое-то действие, не свойственное нашей жизни, мы говорим «мистика». Это всего лишь навсего проявление физики другого уровня в нашей физике, привычной нам. Или мы говорим, это оккультная наука. Что такое оккультная наука? Это наука, исповедующая культ другой, непривычный для общества. Вот в обществе есть определенный культ. Вы скажете, нет, есть просто общество. Нет, у нас есть культ общества. У нас культ многонационального, многорелигиозно-конфессионального выражения в России. В других государствах есть другой культ. Допустим, в Турции культ Ататюрка, который сейчас смешивается с культом религиозного государства, с культом Османской империи. Что пытается Эрдоган сделать? Он пытается совместить Ататюрк, его философию, и философию Османской империи. Вот он пытается это сделать. Из-за этого идет конфликт у них в государстве, конфликт между курдами и непосредственно властью Турции. У Израиля свой культ, допустим. Сейчас там тоже конфликт серьезный произошел между израильтянами и палестинами. Два культа не стыкуются. Причем это приводит к физическим жертвам. То есть люди готовы умирать за это. Люди бесятся из-за этого. Толпа начинает бесноваться из-за этого. Вот сейчас показывают по телевизору. У Америки культ силы, допустим. И мы не согласны с этим культом, она не согласна с нашим культом. Культом многоконфессиональности, многонациональности. И, скажем так, у нас тоже есть свой определенный культ власти, в том числе. И не все с этим согласны, с этим культом власти. У вас есть культ вашей семьи, потому что вы живете именно этим культом, глядя на все. Есть культ Республики Башкортостан. Он отличается от других республик. Я много езжу, я не езжу. Люди отличаются. Отличается их специфика. И вот это все имеет место быть. Отсюда, если вдруг появляется другой культ, если он нами воспринимаем, и мы культурные люди, мы этот культ уважаем. И нас он не бесит, скажем так. И бес из нас не вылазит. Следствие. Если же мы не воспринимаем этот культ, не знаем этот культ, и видим какую-то происходящую ситуацию, мы говорим, о, это оккультная наука. Потому что она себя обычно позиционирует. Просит там красную тряпочку, носите красную тряпочку на левой руке. Оккультное действие, между прочим. Хотя даже зачастую не знаете, что она на самом деле по сути своей определяет. Я долго спрашивал в Казахстане мусульман, почему вы вяжете красные тряпочки на машину сзади? Они говорят, не знаю, но все вяжут эти тряпочки на машину. В конечном итоге мне одна из девушек, которая не религиозна, не мусульманка, не заморачивается в этих религиях, она все-таки нашла. Мне говорит, я нашла, это мистический ислам. И все, кто к исламу привержен, были поражены. Что, есть мистический ислам? Оказывается, есть мистический ислам, который проповедует, что привязывание красных тряпочек к предмету оберегает сам предмет. От повреждения. Поэтому вяжут красные тряпочки. Вяжут веревочку на руку. А ведь это саентология. Это культ саентологов. Причем это культ негативный, признанный деструктивным и запрещенный на территории Российской Федерации законом. Но именно вот эта вот веревочка, хотя некоторые ее относят, может быть, к фэншую. И тогда, если фэншуй знают, то вяжут ниточку красную шерстяную, обязательно шерстяную, на выход из унитаза. Серьезно?
2000 стоит заказать из Израиля.
Это тоже культ. На самом деле культ работает только тогда, когда вы его... Если вы культ не знаете досконально, он на вас не работает. Все остальное это игрушки, скажем так. Причем это закон, он работает по подобию. Если в тебе есть признание и знание культа, на тебя его мистические ритуалы обязательно действуют. Если знаешь христианство, то на тебя православный культ действовать будет. Я заметил, я различил. Христианство и православие. Но православие зачастую даже действует культом христианским, не осознавая его истинного действия. Наши тут ребята ездили в Датсан, в Улан-Удэ, проверили главного буддиста на знание культа Будды. Не знают совершенно. Но культ служит. Ну, это уже становится просто религиозной традицией. Поэтому говорят, что религия уходит в традицию. Культа, культурную традицию. Поэтому мы все живем с вами культурными традициями. Поэтому человечество в основном жило в заскорузлости своих внутренних состояний к следованию тому или иному культу, что не позволяло совершенно выйти на новые условия развития внутреннего мира. То есть внутренний мир созидался от культа. А культ, как правило, в своей основе имел нечеловеческие начала. Там начала были стихийные, царственные, это одно. Человека какого-то конкретного. Культ, допустим, Хаббарда. Культ, допустим, Друнвала Мелхиседека, цветок жизни. Культ, как его, Крайона. То есть, причем все это не человек, Друнвала Мелхиседек – это линия Мелхиседеков как одна из форм жизни в космосе. Вот есть линия архангелы, ангелы, а есть Мелхиседеки. Это немножко другая форма жизни. И получается, через человека идет культ этой формы, животной жизни. Также Крайон, допустим, сущность, даже не существо, сущность космическая, идет через человека внедрение этого в человечество. И таким образом оттуда идет соответствующий образ, подобие идет туда. Идет стыковка образа и подобия в человеке. И человек поддерживает, по сути дела, этот образ своим подобием. Но не факт, что и в этом есть отцовская реализация. Но так как человек по образу и подобию отца создавался изначально, значит идеальное развитие человека может происходить только по образу отца. И задал вопрос, где взять этот образ отца? Так как подобное притягивает подобное, образ отца не могли взять. Потому что подобие не соответствовало. И даже у Блаватского, мы знаем, человеческое царство вообще не было обозначено, только три царства было. То есть человек в себе смог развить только три царства, все предыдущие эпохи. И вот когда пришел синтез, он позволил нам преодолеть эти законы, этот закон герменевтики подобия. Через что? Через закон все во всем. Вот через этот закон мы сумели преодолеть. Мы попробовали что сделать? Попробовали стяжать то, что есть в отце, но чего нет у нас. Но соответствует нам по нашему человеческому подобию. И вот мы сумели стяжать образ организации жизни по сути изначально стоящего отца. И вот стяжав это, мы развернули семиличность в восьмеричность самого, семеричность плана от отца, восьмеричность организации внутреннего мира человека. Причем, когда восьмой план атомологически был найден, это сейчас он восьмой, тогда он был между пятым и седьмым, и шестым. То есть он, по сути дела, стал седьмым. И вот пятым и шестым. Он стал шестым на тот момент, извиняюсь. Это привело к тому, что монаду мы смогли поднять дальше. Монада определяет качество материи, которое развивается человек. Это первое, что произошло. Монада пошла дальше. Следующее, что получилось. Получилось разделить эфир и физику между собой. И у нас отделился отдельный эфирный план. Отделение отдельного эфирного плана позволило сформировать вместо эфирного проводника эфирное тело. Разделился причинный и моносический план. И мы получили право осмыслять причины наших следствий. И только после этого вышли книги Лазарева. Они только после этого появились. До этого человек не имел права осмыслять причины своих следствий. Вот это все в 2000 году, в общем-то, начало происходить. На рубеже. Потому что в 99 году мы стяжали образ отца, а в 2000-м, уже в 2000-м начались сами синтезы. И вот мы перешли с планов на присутствие. И развернулась восьмерица присутствий человека, где в вершине стоял атмомонадическое присутствие. Потом оно получило название аматическое присутствие. И вот наша с вами задача данного синтеза – войти в восприятие явления аматики, и этой аматикой войти в новый план творения изначального стоящего отца. Ну, самое простое понимание аматики. Аматика – это а – отрицание, матик – матриц. Что такое матрица? Матрица это и есть, можно сказать, парадигма культа, мифа, то, чем вы живете, который формирует вашу позицию наблюдателя. То есть у вас есть набор разных элементов, опираясь на которые вы адекватно реализуетесь в окружающей действительности, всегда сличая то, что есть у вас, с тем, что вы видите вовне. Причем вы видите только то, что есть в вас, и расшифровываете только тем, что вы несете в себе. Вот это и есть матрица. Поэтому матрица формируется внутри души, где душа всегда сличает разницу внешнего с этим внутренним. Исходя из результатов этого сличения, появляется ваше отношение к тому, что вы воспринимаете душой. Поэтому к чему-то вы положительно, к чему-то отрицательно. То, к чему положительно, вы углубляете свой контакт с этим, что отрицательно, вы дистанцируетесь от этого. Или что вообще безразлично, вы даже этого не касаетесь. Но так как душа регулирует ваши органы чувства, слуха, зрения, слуха, обоняния, осязания, то есть расшифровка всего окружающего занимается душа, то она в любом случае вам дает возможность видеть, слышать, обонять, воспринимать только то, что есть в вашей матрице души. Чего там нету, вы просто банально не воспринимаете. Хотя оно имеет место быть физически. Оно есть, но для вас оно отсутствует. И вот человек, развивая матрицы души, учился воспринимать окружающую действительность. Для этого существует школа, которая позволяет эту матрицу сформировать быстро, качественно. компактно, целенаправленно. Даже политически. То есть любая школа, она политически организована. Потому что утверждались учебники партии и правительства. И не важно, что та история, которая преподавалась, не соответствовала истине, она зато соответствовала планам партии и правительства. Она соответствовала планам по экономическому развитию государства, кого больше нужно развивать, физиков или юристов. Да? Исходя из этого строились соответствующие программы образовательные. В каждом государстве свои программы образовательные. И человек за 10, там, 8 лет социализировался и был готов, что делать? Или идти к станку, или идти в высшую школу. В высшей школе он получал знания инженера, или педагога, или еще там кого-то, и шел уже дальше по соответствующей иерархии социума работать. То есть он нужен был для государства. Государство строило эту систему. Соответственно, до этого работала дошкольная система, которая предполагала социализацию в обществе детей. Это делали ясли, детский сад, это семья. Все вот это вот было нацелено на то, чтобы в человеке сложилась соответствующая систематика, матрица. И эту матрицу, если честно, преодолеть было невозможно. Поэтому хорошая такая фраза: Горбатова только могилу исправит. То есть поменять матрицу человек не мог. Вот она сложилась какая. Какая в него вложилась, он так и жил. И чтобы ее поменять, нужно было или очень заинтересовать его чем-то. Деньги, власть, женщины, мужчины. Если это чтобы он добровольно менялся, допустим, да? Или принудительно. Это у нас разные системы, где людей держат. Соответственно, в заточении. Или системы, которые его отстраивают по уставу. Это армия, допустим. Независимо от того, что ты видишь, устав по главе угла. Если начальник не прав, смотри пункт первый, где написано «начальник всегда прав». Это вот я в армии был, нас этому учили. Смешно, конечно, тупо, но деваться некуда. Устав есть устав. И ты должен следовать уставу, независимо от твоего мнения. Если твое мнение совпадает с уставом, ты будешь за это наказан. И на самом деле наказывали за это. Ну, опять же, армия – это инструмент для того, чтобы государство было стабильно и устойчиво. Это жертва нации для того, чтобы иметь собственную независимость. И там важен уже не каждый солдат, да, а четкое коллективное действие группы вооруженных людей. Можно даже это прибавить еще про температуру. Чтобы мы сильно не замерзали, да? 24. Нормально 24 для всех?
Нормально.
Ладно. Ну, потому что установилась уже среда нормально. Если потому что будет жарко, вы будете плавиться и засыпать. А так вы будете восприимчивы. Вот. И вот, соответственно, когда мы вошли в синтез, мы увидели возможность синтезом синтезировать в человеке то, чего он не имел изначально. То есть возможность его матрицы перестраивать. Поэтому, когда мы говорим о матике, мы отрицаем матрицы, имеющие место быть. Но отрицаем это не значит, что мы их уничтожаем. Отрицание того, как она сложилась, и перестройка ее в то, как она будет более целесообразна для нас, но от отца. Кто знает это лучше всего? Что нам целесообразно? Отец. И вот когда мы, во-первых, взяли за основу философию синтеза русского, философию русского космизма, мы применили синтез к этой философии. И поставили во главу отца, угла отца, его матику жизни. Не аматику, а именно матику жизни, матрицу его жизни. И попытались, и начали искать способы, как внести элементы матрицы жизни отца в матрицу жизни человека. Вот оказалось, что синтез позволяет синтезировать несинтезируемое. То есть синтезировать матрицу отца и матрицу человека один в один. И тогда в человеке, в его душе начинает происходить формирование целенаправленное матрицы ракурсом задач отца. И мы вот вошли в присутственную организацию развития человека. И вот восьмой план, который стяжался синтезом, аматика, которая стяжалась синтезом, как принцип организации внутренних процессов в человеке. Вот этому будет посвящен наш с вами синтез. И он позволяет этот синтез, в том числе, качественнее войти в новую матрицу плана творения, который отец зафиксировал на следующую эпоху, который на данный момент состоялся. И начнем мы с вами с того, что об аматике мы еще поговорим завтра глубже. Как ее применять, как ей пользоваться и какие возможности она дает практические по жизни. Потому что синтез — это практичное действие. Но мы с вами на первых семи синтезах это не затрагивали по той лишь причине, что это все была подготовка к аматике. Шла подготовительный процесс вхождения в аматику. А на аматике мы уже начинаем практически рассказывать, куда и как можно применять синтез. Но применять все равно придется вам самим, хотя даже если вы не будете его применять, синтез начинает применяться вами. Чем синтез опасен? Если ты его взял, он начинает применяться тобой, даже если ты этого не хочешь. Ни плохо, ни хорошо. Потому что дух и так применяется вами, хотите вы того или нет. Свет разума применяется в том числе вами. Энергия сердца тоже применяется вами, хотите вы того или нет. Это происходит. Без вашего зачастую даже участия. В основной массе даже планирование жизни происходит без их участия. Люди в этом не участвуют. Они участвуют, даже в хотелках своих не участвуют. Им создают условия, что они хотят то, что нужно тем, кто эти условия создает. В том числе. И закручивается это достаточно легко через политиков, через экономическую среду, в том числе потребление это делается. И люди совершенно этого не видят. Они живут вот двумя планами, первыми, даже одним планом. Второй — это уже астрал для них. Это для вас он может быть эфиром. Они живут одним планом, физическим, физическим миром. Не видя, как творится в тонком мире и дальше, что происходит. И вот синтез нам позволил преодолеть закон, который называется по подобию чем? Мы увидели, что если мы синтезируем наши накопления в единое целое, и этими накоплениями встанем перед Отцом, преодолев то, что написано в Коране, что только праведник имеет право стоять перед Отцом, то мы взяли за основу, есть такая философия единого Адама. Это один из философов русского космизма. Сейчас не помню я его фамилию, не буду вспоминать, не суть важна. Но теория единого Адама там и не имеет места быть. Что человечество — это единый Адам. То есть единый человек. Все человечество — единый человек. И тогда получается, если мы как команда людей, устремленных для развития внутреннего мира Отцом, синтезируемся своими накоплениями и выходим к Отцу, то мы можем являть не что иное, как праведника, цельно, единого праведника перед Отцом. И вот система синтеза, она построена на том, что когда мы с вами на синтезе выходим к Отцу, мы являемся цельно командой. Ведь когда мы выходим к Отцу, что происходит? Мы выворачиваемся наизнанку. Ну понятно, не потрохами своими, а накоплениями. И наши накопления объединяются в единое целое перед Отцом. И Отец смотрит на нас как на команду, и на каждого из нас, как на единицу этой команды, где у каждого присутствующего в этой команде, в этом синтезе есть весь набор качеств, свойств, возможностей всей команды. И с тем ведущим, который тоже ведет синтез. И получается, что Отец начинает взаимодействовать с нами не по закону, по подобию, а по закону подобия всей команды. И тогда получается, что каждый может получить что-то от Отца по закону подобия всей команды, а не по закону подобия друг друга. Вот это очень важно. И здесь нету различия, нету там различения плохие, хорошие у нас внутренние накопления, не суть важно. Суть важно, что Отец из этого являет только праведные накопления и поддерживает только их. Накопления неправедные, что делает огонь Отца? Минимизирует. Он их не удаляет, нет, потому что свобода воли. Но он их минимизирует, и в зале они блокируются формой, которая фиксируется на каждого из вас, ипостасью данного синтеза. И вот, соответственно, начинается от Отца взаимосвязь с вами по тем накоплениям, которые соответствуют человеку Отца. И даже если вы до этого их не имели, они вас начинают находить фиксацию. И ваша матрица начинает что делать? перестраиваться. Честно говоря, вот кто синтезом живет, тот за жизнь успевает сменить матрицу, не то что сменить, матрица пластично-динамична, находится в постоянном состоянии развития. И человек меняется. Вот когда вы начинаете меняться, окружающие начинают видеть, что да, синтез для вас дал положительный результат. Опять же, если вы меняетесь так, как им удобно. Чаще мы меняемся так, как им неудобно. А неудобно им только потому, что им приходится после этого под нас тоже меняться. Закон Христа измени сам, и тысячи вокруг тебя изменятся. Причем вы меняетесь добровольно, они меняются принудительно. Но и будет менять жизнь. Потому что соответствие между вами должно быть обязательным. Она до этого требует. И вашей, и другого человека. Но так как другой человек не может это делать от отца, то делается это от матери. А жизнь — это мать. И жизнь начинает отстраивать их монадически, чтобы они соответствовали вам. Если же вы меняетесь, ну, здесь даже как, я сказал, некоторые, многие начинают верить в синтез, независимо от того, в лучшую сторону вы поменялись для них, в худшую сторону для них. Они говорят другое, ты очень изменился. Вот когда вас не видят какое-то время люди, окружающие, и вдруг говорят, о, как ты изменился, это вам знак, что вы реально поменяли свою матрицу. И вот я не зря сказал, горбатую матрицу только могилы, то есть только смерть меняет матрицу. Вы умудряетесь меняться в синтезе, не умирая. И, по сути дела, те жизни, которые вам давались бы для изменения матрицы в вашем развитии, вы не запрашиваете у отца и не используете этот потенциал через умирание. Вы его получаете сразу в этой жизни. И, по сути дела, вы имеете право жить сколько можете, пока вы будете меняться. И вот синтез создает возможность перейти с стабильности матики, мифологии нашей жизни на динамику ее развития. И вот человек оказался тем существом, который смог этот синтез в себя принять. Вот все существа в метагалактике не способны это были делать. То есть все живые существа, идущие от материи, они всегда стремятся к чему? К стабильности. В том ареале обитания, который их окружает. Как следствие, они блокируют свое развитие и развитие этого ареала. В результате не исполняется главный принцип, который есть между отцом и матерью. Когда отец через мать развивает материю. И вот существа, которые не способны воспринимать синтез отца и синтезом отца, менять материю, они остаются в среде развития матери. Их развивает мать. А там стабильность, устойчивость и перевоплощаемость для того, чтобы сменить матрицу. В отце принцип другой. Если вы способны эту матрицу менять, амортизировать ее, ни в коем случае не сжигать, ни в коем случае не терять. Все накопления ценны, важны и нужны. И то, что вчера было негативным, завтра станет положительным. То, что вчера было положительным, завтра может быть отрицательным. Поэтому судит только отец. И есть хорошая в христианстве фраза, что благими намерениями дорога в ад идет. И вот поэтому мы не судим, мы живем, стараясь добиваться качественного результата явления отца в материи. И вот ценность человека оказалась в том, что он смог усвоить синтез отца, начать менять материю. Вот мы с вами наблюдаем, что происходит с планетой. В Аргентине минус 25. На Якутии плюс 20. Да, имеются негативные последствия, согласен. Тает вечная мерзлота, идет колоссальное выделение метана и углекислого газа. На 70 метров опускается почва. 70 метров льда. То есть так вот там, в Якутии, на данный момент. Да, идет изменение флоры и фауны, высвобождается огромное количество воды. Это вот айсберг там откололся, ой, что будет? Там на 15 сантиметров мировой океан, вот который айсберг откололся, на 15 сантиметров мировой океан прирастет. Да, вода приснится в мировом океане, таяние начнется быстрее. Это все мелочи по сравнению с тем, что у нас происходит в Сибири. Потому что те массивы льда, которые там тают, на самом деле, сейчас, Это вообще другой разговор. Просто никто этого не знает особо, не исследует процесс. Но он происходит, этот процесс.
Животные неизвестные появляются. Вот у нас в новостях сказали, какое-то ракообразное нашли. Прям в луже сидел.
Но могу сказать так, что много новых видов появляется. Это отслеживается. Я вот с геологами общаюсь, с биологами. Они говорят, да, и новые кристаллы появляются, и новые насекомые, и новые животные появляются. Причем, как говорят биологи, некоторые животные, нами из появившихся, классифицированы, но считаются пропавшими давным-давно. Мы с вами будем на 12-м синтезе проходить этот процесс. 10-12 синтезам посвящены. Могу забегая вперед сказать, что есть книга жизни у планеты. В этой книге жизни есть фразы, написанные буквами. Ну, что вверху, то и внизу. Если внизу у нас фразы написаны буквами, текст. Книга жизни планеты состоит тоже из текстов. Где каждый текст состоит из букв. А каждая буква — это отдельный вид жизни. И если нужно менять текст книги жизни, уходят фразы и буквы с этими фразами. И мы эти виды жизни здесь исчезают. И мы их записываем в другую книгу. Как называется другая книга?
Красная книга.
Поэтому есть книга жизни матери планеты, а есть у человечества красная книга. И если нужно планете, из красной книги это животное переходит в книгу жизни планеты. И оно реализуется, соответственно. Поэтому мы наблюдаем эти процессы. Идет смещение питательных зон, насекомых, за ними идут животные, за ними идет человек, в том числе за ними экономика движется. Все. Мы запустили процесс, который необратим на самом деле. Вы скажете, но он же может негативно. Да, для той стабильности, которая была в последние тысячелетия, он будет негативен, потому что этой стабильности больше не будет. Это гарантированно. Но благодаря этому у нас начинает меняться экономика, политика, все начинает перестраиваться. И человек начинает уже, Хокинс кричит, бегом в космос, давайте, переселяйтесь. То есть создаются условия, чтобы мы все-таки объединились. Не ради экспансии на планете, выдавливаем друг друга со всех и тех же территорий, где шарик он цели, а объединились ради того, чтобы найти экспансию в космос. Все нацелено на это. Поэтому если человек не делает это сознательно, человечество не делает это сознательно, мать засучает рукава, планета начинает это делать, соответственно, с человечеством. А вот как это реализуется, зависит уже от нас с вами. Вот мы с вами как проводники синтеза, именно проводники синтеза от Отца, эманируем это в материю, которая признает те смыслы, сути, идеи, которые выражаются из этого синтеза, нами, для того, как развивать материю, чтобы это было целесообразно в Отце, и материя этим прирастала качеством Отца. Увидите, что материя может развиваться по-разному. Если на планете нету явителя Отца, планета все равно развивается. Каким способом? Посмотрите. Кратеры везде видите на таких планетах? Это развитие материи планет. Поэтому по ним долбасят соответствующие астероиды. Материя от этого тоже развивается. Планетарно вспахивается. В том числе. И во время удара астероида там происходит появление новых элементов таблицы Менделеева. Под давлением, температурой и всем остальным. Потому что основная масса планеты имеет одну какую-то структурную организацию элементом таблицы Менделеева. И только наша с вами планета такая шустрая, что имеет почти весь ее набор. Остальные достаточно бедны в этом плане. Самое бедное, это мы с вами наблюдаем Солнышко. Это самый бедный объект таблицы Менделеева. Водород. И все. Ну, гелий, который тоже там. Два элемента, больше ничего нет. Вообще. А у нас с вами гораздо больше. Поэтому мы остывающая звезда, прошедшая трансформацию через две черные дыры, уже аж. Поэтому такое количество редкоземельных и тяжелых металлов. Таблица Менделеева на нашей планете. Поэтому или планету развивает человек, или планету развивает космос. Другого не дано. Но так как человек явитель Отца, то мы задаем материи планеты план того, как она должна развиваться. И вот синтез позволил что делать? Синтезировать Отца и человека, и этим уже синтезом, который мы смогли принять. В Отце есть весь синтез, но принять мы можем только определенный. И то, что мы сумели принять, считается истинным. Вот смотрите, в Отце своя истинность, у нас своя истинность. Отец живет в своей материи, у него истинность его материи. У нас своя истинность нашей материи. Но что вверху, то и внизу, законодательно. И вот что-то небольшое, малое, истинное для нас из его истинного синтеза мы можем реализовать в материи. И для материи это становится чем? Эталонным. И материя этим эталоном начинает себя развивать. Не мы ее развиваем, она себя развивает. Поэтому париться по поводу того, что ой, метан будет, все погибнем, ой, тут все перегреется, или все наоборот там тартарары развалится, не развалится. Да, оно будет иметь тенденции шевеления, скажем так. Вот. Но в любом случае будет эталон браться от нас с вами. Поэтому антропный принцип, что вся Вселенная развивает человека под и от человека. Значит, вся метагалактика развивается от человека. Где человек всего лишь навсего явитель Отца в материи. Сам Отец в материи явиться не может. Если он явится сюда физически в материю, материя будет аннигилирована. Это называется первичный взрыв. Или появление нового пространства, где все начинается с нуля. Это уже произошло, это уже факт. Был первичного взрыва, появилась метагалактика, и процесс, исходя из этого, закрутился. Теперь мы с вами должны эту материю сорганизовать. Мы сорганизуем ее синтезом, чтобы она развернулась. Это и есть амортизация. Вот процесс управления перестройкой материи, это и есть амортизация. Только материя, давайте видеть, не чисто физически, есть материя эфира, материя астрала, материя ментала, то есть это есть ощущения, чувства, мысли, смысл и так далее. То есть материя есть у каждого выражения Отца его частями. И мы с вами вот управляем этой материей. Только мы не за нее ничего не делаем. Она сама делает так, как ей нужно. В ее законах, стандартах нет таких правил. Мы лишь создаем эталон тому, к чему она должна стремиться. А стремится она к чему? К явлению части Отца. Потому что часть Отца это эталон и для нас, для внутреннего мира, и для материи в ее развитии. Где сама часть Отца любая излучает, эманирует из себя соответствующий продукт жизнедеятельности, который становится основой этой материи. Поэтому на планете все прирастает от чего? От нашей с вами жизнедеятельности. Как говорил Чонкин, все из него, из того, что из нас исходит, биологически и физически. Отсюда культурный слой на планете растет. И уже на этом культурном слое происходит жизнедеятельность царства стихий. И это все перерабатывается и прирастает в качество соответствующей материи. Вот более глубоко материальный процесс амортизации. И вот отец, наконец, ну отец планы давал, мы искали тот устойчивый план, который наиболее адаптивен и целесообразен для нашего развития. Я не буду вдаваться в подробности того, как это происходило, потому что не у всех однозначное отношение к этому происходящему. Ну, когда нам говорят некоторые мифологические вещи, для нас являющиеся мифологией, для тех, кто говорит, являющиеся истиной, потому что они в этом участвовали, это видели. Если мы в этом не участвовали, этого не видели, для нас это миф. Поэтому вдаваться в мифы не имеет смысла. Но эти мифы под собой, или эти факты имеют под собой, в общем-то, мифологические основы, в том числе исторические, археологические и прочие. Это все есть, мы это будем затрагивать. Главное, давайте увидим, что материя, она, как говорится, и в Африке материя, и на Луне материя, и на Марсе материя. Материя, она везде одна и та же материя. Возникает вопрос лишь один. Эта материя какое имеет качество? Смотрите, материя как масса, но она может иметь разное качество. Человек живой – это одно качество, дух испустил, сразу уже это тело имеет другое качество, совершенно. Но материя одна и та же. Те же самые килограммы никуда не делись. Только эти килограммы бегали, а эти уже только туда, скажем, на кладбище готовы отнестись. Но это материя одна и та же, качество разное. И вот мы искали то качество материи, которое позволит качественно являть синтез Отца в этой материи. Это вот не вертикальный взгляд на саму массу. Вот когда мы смотрим на массу, мы видим вертикаль. Планета, Солнечная система, галактика, супергалактика, метагалактика, да? Размер, объем материи. А когда мы говорим качество, планета Земля выше по качеству, чем вся галактика. Потому что на ней живут разумные люди. Она выше, чем Солнце, выше, чем вся Солнечная система. По качеству. Поэтому у нас таблица Менделеева здесь качественная. Многообразие в ней присутствует. То есть вопрос в этом. И вот синтез позволил нам войти в разработку качества материи. Потому что материя может развиваться по одним и тем же программам. Но если программы будут нацелены на одно качество, результат будет один. Если программы будут нацелены на другое качество, результат будет другой, согласитесь. Поэтому и образование очень важно, допустим, в нашем социуме. Если образование качественное, результат один. Если оно некачественное, результат другой. Поэтому, допустим, едут учиться там, в Гарвард, в МГУ, в Оксфорд. Ну, интересный момент.
За качество.
За качество, да. Но отучившиеся в МГУ остаются жить и работать там, где учились. В Москве, в России. А все, кто учится в Оксфорде и в Гарварде, в этом государстве не остаются. Вот интересная статистика достаточно.
А? Так?
Поэтому некоторые судят о тех государствах по качеству этих образовательных университетов. А на самом-то деле, те, кто там отучились, потом возвращаются к себе. И это качество стремятся внедрить в жизнь на своей территории. Ну, пожалуйста, ваша раса. Это же тоже обучился в Англии. И сейчас у него с Англией самые большие тёрки. Непосредственно. Он вообще-то стоматолог, он врач, но старается вот развить свое государство. В основном это так происходит, по статистике интересно. Потому что жить в тех государствах, тому, что обучают в этом заведении, невозможно. По тем законам, которые там дают. Хотя качество хорошее. Как скажут в тех государствах, ничего личного, это же бизнес. Мы просто организовали хороший бизнес. Ну то же самое, как с Израилем. Ничего личного. За 80 лет организовали бизнес в Иерусалиме, которого там не было 80 лет назад. Нормально, молодцы ребята, сумели сделать соответствующий бизнес. И турист прет дуром. Причем территория не их, не даже захваченная вообще-то. Просто взяли, отжали, бизнес поставили, кассу зафиксировали и все, процесс пошел. А там больше жить никак нельзя по-другому. Пустыни, господа. Да еще и со сложностью.
Осина плача, вот это вот.
80 лет назад это была деревня Иркутс. Деревня Иркутс. Поднимите карты и посмотрите. Иерусалима не было. Вообще-то евреи основали свое государство, отжав эту территорию у палестинцев, у арабов. Из-за чего до сих пор идет конфликт. До сих пор он идет. Они просто сказали, тут будем мы. Потому что их отовсюду послали. Наших Сталин не выпустил. Сказал, а вы поедете в Биробиджан осваивать. И туда всех отправил. Ссылку. Ну, понимаете, что вначале было трагедией, потом становится фарсом. Когда это было трагедией? В Библии описано. Изгнание евреев, людей израилевых из Египта.
Они себя считают такой развитой расой.
Неправильно делаю, что себя считают такой развитой расой. Потому что израилевые люди, евреи – это нация придуманная. Израилевые люди. Изра. Ра – это символ солнца, разума. Люди, которые способны думать и организовывать бизнес. Их, в общем-то, не любят, честно говоря. Потому что человек, который сумел организовать бизнес на пустом месте, где до этого ты жил, и ничего не мог сделать, еле-еле существовал. И вдруг пришел другой человек, который бизнес на этом месте организовал, и ты стал ему платить за это, ты его будешь ненавидеть. Это нормальная человеческая природа, тотемность. То есть он твой миф ломает, он твою матрицу ломает. Он говорит, что ты идиот, лентяй и тунеядец, который не соображает и не может ничего сделать. А я пришел и все сделал. А ты тут жил и ни хрена ничего не делал. Значит, ты кто? Лох. Значит, будешь у меня кем? Рабом. Вот и весь разговор. А из-за чего, вы думаете, конфликт Абхазии и Грузии? Абхазы вообще-то были прислугой у грузин. Грузины соображали экономически, поэтому они умеют торговать, у них есть жилка это. У абхазов этого нету, абхаз он только исполнитель. Поэтому сейчас до сих пор существует в таком состоянии забитом. Я был в Абхазии, я видел. Попадали. В Сочи это цивилизация, в Абхазии это убожество. Но мы ничего не можем делать, мы должны сами научиться работать.
А Грузия, наоборот, сейчас развивается?
Я не об этом. Я показываю, что есть разные нации, народности, которые предрасположены к жилке коммерческой и способны это исполнить быстро, а другие, которые не расположены. Конфликт между Узбекистаном и Киргизией. В чем? В том, что там, где узбек уже все сделал, киргиз только еще задумался. Серьезно. Я не националист, я просто знаю основу конфликта. Поэтому этнические узбеки там, в Киргизии, организовали бизнесы и быстренько-быстренько вынудили всех киргизов на них работать. И это, естественно, создало национальный конфликт, где киргизы пошли резать узбеков. Из-за этого возникла та ситуация. Вот из-за этого. Потому что узбеки, они коммерчески более продвинуты. Просто вот, ну, сложилось так, что эта территория в этом была более организована. И люди на этой территории, они в этом более совершенны. Они смело идут и делают. Вот из-за чего и, в общем-то, фараон изгнал из Египта народ израилевый. Он изгнал его за то, что тут они организовали ремесла и бизнесы. И уже был фараон, который всеми командовал, скажем так, и управлял. А тут появились ремесленники, которые стали тоже иметь такую возможность. Права никто не давал, но возможность они получили. Получили возможность через что? Через то, что дают работу, дают взаймы, дают в долг, делают пожертвования. И на самом деле, по сути дела, израилевый народ – это народ предпринимательный, предприимчивый. Поэтому они потом и банки создали, и начали политику тоже закручивать. В том числе деньги и власть стали аккумулироваться этими людьми. Поэтому их просто на территориях национальных, что не взлюбили. И что, как решить вопрос? Самое простое решение вопроса – уничтожить, выселить, выслать. Самое мудрое решение вопроса – научиться так же действовать. Ну, быть трудолюбивым, образовываться, поддерживать друг друга. Там есть чему поучиться у этого народа, на самом деле. Той поддержки, которую они делают. Никто так, ни одна нация так не поддерживает друг друга. Даже не зная друг друга. Мы готовы друг другу глотку перегрызть в своей национальной традиции. А там готовы друг друга последнее отдать. Тоже есть чему поучиться. Это, естественно, бесит других, кто не хочет этим заниматься. Ну, поэтому вот Сталин выслал их туда, а весь мир выслал оттуда. Вот и весь разговор. И появилось государство. Ему всего 80 лет, этому государству. Молодцы, сумели сделать. Это тот, кто просвещен, тот знает. А кто не просвещен, тот едет к стене, ну туда, в общем, едет. И платит деньги. Не, ну можете хорошо, хорошее, скажем так, гуляние в том числе. Ладно, я к чему? Я к тому, что матрица, вы увидите, матрица это настолько устойчивое явление, что их очень сложно вообще перестроить. И вот вопрос не в количестве материи, вопрос в качестве. Когда мы сейчас с вами пойдем на осмысление нового плана, нам нужно увидеть, что Отец зафиксировал на нас июлем месяцем новую иерархию качества материи. То есть мы введены планетой Земля в новое качество материи. Потому что когда начинаешь говорить о том, во что мы вошли, у некоторых сразу расширяются границы, настолько, что вы пытаетесь охватить массовой, привычным принципом масс, расстояние. А здесь надо видеть другим принципом, принципом качества. Причем чем выше качество, тем дискретнее материя. Объясню. Есть материя огнеобразами строящейся. Вот таблица Менделеева – это огнеобразы. И вот все, что мы с вами видим, построено огнеобразами. То есть все из таблицы Менделеева построено. Да? На физике. Если мы с вами пойдем на эфир, мы столкнемся с материей эфира. И там тоже есть огнеобразы эфира. И когда люди между друг с другом взаимодействуют, между ними происходит обмен огнеобразами эфира. Вы вот денежку платите за что-то, вы, по сути дела, получая это денежка, в себе несет огнеобраз эфира. Вы определенный объем энергетики, записанный в этой денежке, отдаете за товар. Но вам эту денежку дали за то, что вы производили другой товар. И по сути дела огнеобраз эфира запечатывает физическую денежку. Что такое физическая денежка? Бумажка, которая по сути дела ничего почти не стоит. Копейки. Там даже на копейки даже не стоит. Там очень низкая себестоимость при таком массовом производстве на самом деле. Там железная монета стоит дороже, чем бумажка. Вот 5000-ую купюру стоит гораздо дешевле, чем, скажем, копеечная железочка на самом деле. Но в каждую денежку запечатано соответствующий огнеобраз эфира. И он является средством обмена и соответствия того, что вы берете, тому, что вы отдаете в этих взаимосвязях. Тут нас сейчас пытаются устрашить четвертой технологической революцией, что теперь на смену всему придут роботы. Эти роботы придут на смену и не нужны будут, то есть освободится куча рабочих мест, люди останутся без работы, что делать, давайте сказать, кто быстрее роботизируется, тот и будет более развит в перспективе. Но очень хорошо люди, думающие, опровергают такую тенденцию, которую нам пытаются навязать корпорации, занимающиеся производством микроэлектроники. Почему? Потому что роботы не создают прибавочную стоимость. А если робот не будет создавать прибавочную стоимость, он не целесообразен. Чем интересен человек? Человек создает прибавочную стоимость. Если не будет человека, создающего прибавочную стоимость, не будет рынка, не будет товарно-денежных отношений, не будет вообще тогда экономики. Поэтому роботы не заменят человека. Во всем, в чем-то заменят, согласен. Но они его не могут заменить в создании прибавочной стоимости. Вот явление огнеобразов эфира на физике. Они этого сделать не смогут. Это не. Потому что они не кушают, они не покупают ничего, они не участвуют в товарно-денежных взаимоотношениях. Этого нет. И вот материя эфира проникает к нам финансово. Материя астрала проникает к нам чувственно. Материя ментала мысленно проникает. Соответственно, качество этой материи может быть разным? Да, абсолютно. И мысли могут быть более качественные, и чувства могут быть более качественные, и энергетика может быть более качественной, и физика, значит, может быть более качественной, исходя из этого. И как отличить качество чувств? Очень просто. До синтеза количество вкусов, звуков, цветов и запахов для меня было намного меньше, чем сейчас. И вот когда я пришел в синтез, у меня это начало меняться. Поэтому я синтез осознаю реально, практично для себя. У меня поменялось качество астрала. Я стал слышать детальные инструменты в симфоническом оркестре. Я не любитель симфонических оркестров, но я стал. Для меня это было раньше какофония. Сейчас я слышу каждый инструмент отдельно. Мне становится интересно не сами инструменты, а как они гармонизируют цельную мелодию. Вот это начинает захватывать. Это интересно. Как синтезируются разные звуки в единое целое. класс, прям вот, вот меня не сам вот этот вот звук, основные массы людей от звука идут, от целого к деталям, а ты всегда изучаешь идти от деталей к целому, вот это интересно. То же самое появилось и с запахами, когда я стал отличать отдельно взятые запахи в общей гармонии, и когда можно в букете различать детали запахов. То же самое пошло с цветами, вообще со всем. Астрал стал, то есть астрал стал настолько многообразен, это его качество повысилось. Жить стало интересно, вкусов много появилось. Мне стало интересно вкусы разных этих фруктов, там, ну, продуктов проживать просто. До этого лишь бы поесть. Когда какие-то вкусы, некогда надо поесть. Сейчас уже настолько привередливо ко всему, что хочется то, что хочется. Поэтому даже вот когда меня принимают на той территории, я предпочитаю сам готовить. Сам, потому что я сам, вот, что я хочу в данный момент, то я и покупаю. Причем немного, а по чуть-чуть берешь, лишь бы вот было то, что хочется сейчас. И вот это очень важно, это качество. От качества появляется вкус жизни, опять же сюда идет к астралу в том числе. Поэтому синтез реально создает качество жизни через вкус жизни. Понятно, и мысли меняют свое качество. Ты подумал, ты сделал. Чем более качественно ты подумал, тем более качественно ты сделал. И это влияет на окружающих. И так во всем абсолютно. Поэтому, когда Отец нам поставил более высокое качество наших материй, то это дает возможность вот эту материю в том состоянии перехода, в котором она находится, вывести из тех заскорузлых, устойчивых, привычных нам состояний физики, в совершенно в другие, новые состояния динамичного ее развития и утонченности возможностей, которые в этом нам будут даны. Тогда мы и гравитацию спокойно, и во времени, и в пространстве, все что угодно будет легко, технически даже достигаемо. Причем мы как цивилизация это могли раньше делать. Просто мы цивилизация, которая наказана, сама себя наказала ядерной войной, которую устроила 1000 с лишним лет назад на этой планете. Мы закрылись.
А именно физически передвигались или все-таки ментально?
Ментально управляли. Арджуна, чтобы сесть в огненную колесницу, входил в практики, уединяясь на неделю от всех. И только после этого он мог управлять огненной колесницей. Это вот тексты ведические. То есть главное, он уходил в недельную практику, отделяясь и что-то там делал. То есть он нагнетал какое-то состояние. Даже в Иерусалиме приход огня неопалимой купины, он происходит благодаря годовой практике насыщения энергетики в этой кувукле. А потом в нужный момент происходит разряд, который бегает по стенам кувукли внутри, именно как энергетический разряд. И ватка, смоченная эфиром, от него воспламеняется. То есть ватку выдают, она и смочена эфиром. И как, съемка же есть, показывали съемку. Идет искрит, все это шик, вспыхивает, и потом огонь уже пошел, соответственно. Если вдруг возникает конфликт у тех, кто накручивает эту энергетику в этом храме, огонь не приходит. Это уже было такие случаи, когда огонь не приходил. Но не приходил он только из-за того, что конфессии, которые допускались до этой практики, между собою нарушали консенсус. И огонь не приходил. Если вы почитаете историю, вы это найдете. И только тогда, когда он не пришел, и принудительно сами конфессии заключили между собой соглашение, что они будут опять вместе эту практику делать, после этого опять огонь пришел. Вот так. И после этого не нарушает этот процесс. Поэтому там целая мистерия того, как ведется эта практика в течение года, и в какой последовательности, какие конфессии приходят в день активации этого стихийного пламени. Там четко все расписано. Кто как идет, кто как себя даже ведет. Есть те, кто ведут себя отвратно с нашей позиции. То есть орут, кричат, плюются там. А есть те, которые ведут очень смиренно. У каждой конфессии своя мистерия. И то есть, там причем представлены все виды поведения человека, по-человечески. И они все соединяются. Это тоже символ. Этот синтез вызывает соответствующие стихийные пламя. Я даже называю огнем, это пламя. Люди называют огнем, на самом деле это пламя. Просто мы не все это различаем. Не приучены различать. Мифологически привыкли огонь, пламя называть огнем. Тоже неплохо, заодно привлекают огонь. На это пламя, потому что пламя это следствие огня. Огонь в основе стоит пламя. Даже если мы видим основу, хотя бы через следствие к этому прикасаемся. Вот качество. И вот у нас развернулось 16 видов материи на данный момент. Эти 16 видов материи зафиксированы отцом на планету Земля. И наша с вами задача войти в восприятие этих 16 видов материи. И уже этим дальше мы будем развиваться в синтезе. Все остальное, скажем так, время, которое нам предстоит реализовываться по жизни. Значит, 16 видов. Я сейчас 16 видов сейчас обозначу. И мы с вами постараемся войти в систематику этого. Потому что на самом деле включается определенная отрицаловка. Ну вот опять что-то придумали. Нет, вполне нормально. У вас амортизируется ваша матрица. И тот, кто не знал предыдущий, тому проще на самом деле в это во все войти. Кто знал предыдущий, у того идет определенная ломка предыдущей матрицы. И первое, что мы с вами знаем, материя, это у нас понятно. Физика. Наша первая. Физика. Ну, во-первых, мы перешли в явление реальности. То бишь, до этого мы с вами восходили присутствиями и изначальностями, где опирались на соответствующие начала, которые имели место быть. Но произошла ситуация, что выйдя в девятую изначальность, мы столкнулись с существами, которые курировали наше развитие в то время, пока человечество метагалактики себя уничтожило или понизило. Ну, в общем, само себя не сохранило, скажем так. Мы как часть этого исчезающего вида метагалактики. И вот, став на путь синтеза, мы сумели выйти до девятой изначальности, где столкнулись непосредственно с теми существами, которые оберегали, курировали наше развитие. Но делали они это не по-человечески, а по-своему. Ну, в любом случае, вы же тоже развиваете домашних животных по-своему. Поэтому очень часто морда собаки похожа на лицо хозяина. Ну, по подобию же все, в общем-то. И животные, даже домашние, впитывают характеристики хозяина в свое поведение. Факт известный. И растения также, и минералы, все по подобию происходит. И вот они нас развивали по своему подобию, по своим началам. Как выяснилось, эти начала не совсем человеческие, а животного качества с позиции метагалактики. С позиции планеты это высокие существа, они опубликованы на наскальных рисунках до нашей эры, которые датируются появлением. И выглядят они именно вот широкий торс человека, две руки, голова. На голове какой-то иракез, а вместо нижней части ног присутствуют змеиных, ну, тело, хвоста, скажем так. Эти наскальные рисунки есть, и считается, что это инопланетяне, ну, как говорят археологи и историки, что это, скорее всего, срисовано людьми древними с инопланетян. Ну, сразу могу сказать, что человек древний не обладал ни образным мышлением, ни логическим мышлением. Поэтому что вижу, то пою, что вижу, то рисую на самом деле. И вот эти существа, они поддерживали жизнь человечества на этой планете по-своему, по каким-то своим там целям, задачам, не знаю, это уже их вопрос. Но в мифологии очень много вы найдете существ, имеющих торс человека и низ змеиного выражения.
Наги, да?
А?
Наги.
Наги в том числе, есть более близкие для нашего восприятия существа. Кто был в Петергофе, тот там мог видеть очень много тритонов, их называют тритоны. это мужской торс и два хвоста с рыбьими там окончаниями. Русалки, тритоны. То есть мифология очень насыщена этими существами. Так как человек ничего не мог придумать, он, естественно, выражал то, что видел. Отсюда и кикиморы, как следствие. Ну, то есть есть много земноводных состояний между человеком и животным. И вот они нас развивали по своей специфике. Цивилизация очень высокоразвитая, технически организованная, но не человеческого типа. И когда мы вышли на уровень внутреннего мира по соответствию с их внутренним миром, у нас встал конфликт. Ну, не совсем конфликт, а, как говорится, мы заявили о своей состоятельности внутренним миром и способности развиваться дальше них. Что, естественно, вызвало конфликт с позиции неплохо, не хорошо. Конкуренция всегда имеет место быть. И существа не захотели давать нам свободу движения дальше. Для этого пришлось бы признать, что они менее развиты внутренне, чем мы с вами. Потому что на самом деле в отце важно не внешнее развитие, а внутреннее. Это вот как конфликт между египтянами и народом Израиля. Как между киргизами и узбеками, между абхазами и грузинами. Это вот такой же конфликт, по сути дела, произошел. Но мы применили метод «умоли, не прикасаясь». Мы уже много раз его применяли. И, кстати, классный метод, если вы научитесь этому методу, по жизни вам будет намного легче. «Умоли, не прикасаясь». «Не прикасайтесь». Это метод Мори, он еще его давно опубликовал. «Не прикасайся к тому, что тебя не касается». То есть, если это не твое, не тебе, и нецелесообразно для твоего развития, не трогай это. Потому что в отце все целесообразно. Если ты считаешь это плохим, то это плохое для тебя, но это не факт, что это плохое для того, кто этим занимается. Поэтому не трогай, не проси. Поэтому в иерархии жесткое правило. Только стучащемуся и только просящему. Если у вас не просят, не даете. Если к вам не стучатся, не открываетесь. Зачем? Не имеет смысла. У нас все наоборот, на самом деле, в обществе. До наоборот. До маразма. Поэтому принципу «умоли, не прикасайся». Мы не стали с ними конфликтовать и воевать, уважая их. Но опять же, я говорю, уважая того, к кому вы не прикасаетесь. А не так, что «фи, ты уже прикоснулся, ты осудил». Все. И ты будешь наказан за это ими же, кого ты осудил. Поэтому не рой другому яму, сам в нее обязательно валишься. То есть чем больше, быстрее роешь, тем ближе она к тебе продвигается. Закон известный. Поэтому мы не судили, мы поблагодарили, сказать спасибо, что вы нас поддерживали. Мы просто счастливы. Причем это жители соседние. Вышестоящие галактики. Соседние там. Соседние вышестоящие Солнечной системы, я вам скажу. Вы скажете, что такое вышестоящая Солнечная система? Маленько отступим от этого и просто, чтобы вы увидели, где они живут. Вот у нас Солнечная система, она находится в объеме метагалактического пузыря, как доказали ученые, где реликтовое излучение фар присутствует. Это метагалактика второго типа, вселенского типа метагалактика. И вот наша Солнечная система с массой галактик и супергалактик находится во второй метагалактике, в метагалактике второго типа, вселенского типа. И вот эта вселенская метагалактика, она является вышестоящей планетой в следующем уровне в универсуме. То есть давайте увидим. Первый уровень — физика. Второй уровень — это звездная вселенная. Второе — звездная вселенная. Звездная вселенная. То есть вселенная звезд. Звезды из разного качества, разной мерности. Есть звезды горячие, как Солнце. Есть звезды холодные, где идет холодный синтез. Разные есть. Для нас даже понимание холодного синтеза сложно. Но они есть, такие звезды. И вот звездная вселенская материя на втором. Размахнулся. Я поменьше напишу. Потом 16. Нам это нужно будет на весь синтез. Первое. Физическое. Второе. Звездная. Звездно-вселенская материя. А вот третье у нас материя, это универсумно-солнечная. Универсумно-солнечная. И вот та планета, на которой эти существа живут, она находится вот здесь, в универсуме Солнца. По сути дела, Солнце следующего порядка по отношению к нашему Солнцу. Вот по-другому. Если перейти на более высокий уровень с звездно-вселенского на универсумно-солнечный, то мы, когда туда вышли, в нашем сознании, мы столкнулись с тем, что там мы увидели нашу планету, настоящую планету Земля. Там же мы столкнулись с планетой Вулкан, которая находится в центре. Еще хочешь прибавить?
Да.
Прибавь.
Ветки можно там убрать?
А?
Вентиляцию вот эту можно?
Ну давайте вообще основное пока.
Да, окна откроем.
Не надо не открывать. Вы шара.
Да, наоборот, вы сейчас нагнали? Мы нагнали, и как будет опять становиться сложно, мы еще раз включим, ладно? Вот. Когда мы вышли вот сюда, в универсум, это было в 2008 году, мы столкнулись с тем, что там встали на поверхность нашей звездной вселенской, как вышестоящая планета Земля, и рядом мы увидели планету Вулкан. Ту планету, которая находится в центре нашего Солнца. То есть в центре нашего Солнца, в вышестоящей реальности, находится планета Вулкан. Это даже математически подтверждается, что устойчивость Солнца, его гравитационных постоянных, зависит от той массы, которая должна быть в нем. Вот ученые давно уже высчитали, что масса водорода и гелия, которые существуют в этом объеме, не соответствует той массе, которую Солнце имеет. А массу легко вычислить, исходя из того, какое Солнце задает динамику всем планетам Солнечной системы. То есть Солнце своей гравитацией задает все динамики движения всех планет Солнечной системы. Соотношение гравитации и массы. Это известный закон космологии. И вот несоответствие того, что есть масса водорода и гелия, с тем, что на самом деле Солнце имеет, привело к теории, есть такая теория, она была в Советском Союзе опубликована, что Солнце внутри себя несет планету. А вот этот вот водород и гелий, это всего лишь навсего возожженная атмосфера этой планеты. То, что для них атмосфера, для нас водородно-гелевая среда. Причем, если посмотреть с нижестоящего уровня восприятия, допустим, нашей планеты, то мы самая мощная звезда в этой Солнечной системе. Потому что мы находимся в диапазоне радиочастотном намного сильнее, чем Солнце. То есть вопрос позиции наблюдателя. Если смотреть с позиции энергии фотонов Солнца, для нас оно звезда. Если смотреть с позиции фотонов радиоизлучения, то мы звезда в этой Солнечной системе. Причем намного сильнее, чем Солнце. Причем наша радиочастотная характеристика гораздо дальше уйдет, чем волны, которые излучает Солнце. То есть мы по качеству выше звезда, чем Солнце. Поэтому для людей, для существ, которые смотрят на нас в радиодиапазоне, они видят что? Видят возожженную звезду в радиодиапазоне. Они не видят саму планету. Но массы никуда не денешь. Они есть. Поэтому мы увидели, когда вышли в универсум, что там находится планета Вулкан. Мы там не видели Солнца. Но мы увидели другое, мы увидели вышестоящее Солнце. Вот это было интересно. Там оказалось другое Солнце. И отсюда мы осознали, что в принципе любая звезда есть точка перехода из одного качества материи в другое качество материи. То есть переход из... Поэтому черные дыры правильно называют порталами между разными качествами материи. Причем ведь любая черная дыра – это звезда, только находящаяся в самой высокой стадии своей эволюции. Когда же настолько она массивна, что она просто в себя все втягивает и ничего сюда не отдает, а все отдает в ту материю. Поэтому переход из одного материи в другой происходит через черную дыру. Это уже чисто теория. Поэтому и пространство искривляется, и все искривляется вокруг черной дыры, и черная дыра в себя все просто всасывает. Где наша планета сжимается до размера, как говорят ученые, нашу планету можно сжать до размера спичечного коробка. Вот до такого размера все это сжимается. И туда проваливается. Ну понятно, что проходя через черную дыру, что происходит? Аннигиляция всего, что было на этой планете. Однозначно. Вот мы уже это проходили пару раз, как говорят ученые, нашей планеты. Это уже происходило. Мы были черной дырой сами. Ладно. И вот эти существа, они живут вот в этом универсуме Солнца физически, а внутренний мир их стыковался на девятую изначальность. И вот там мы с ними вошли в соответствующий конфликт. Мы не стали воевать, мы вышли к отцу и попросили у отца решить эту дилемму и решить, кто имеет право развиваться в отце больше, чем другой. Отец определил, что можем мы, потому что мы синтез смогли усвоить, а они его усвоить не смогли. Они зациклены на материальном развитии. И как следствие того, что мы смогли усвоить синтез, отец нас зафиксировал планетой Земля на 15-ю реальность, изначально стоящую, а вообще саму метагалактику ФАФ зафиксировал на нас в качестве материи 16-й изначально стоящей реальности. То есть давайте рассматривать реальность изначально стоящей как явление качества материи, которое зафиксировано отцом для нашего с вами развития. И, по сути дела, развернулось 16 видов материи. Наш ученик сегодня прям активен. Каждым разом активность растет.
Вот-вот.
Нет, серьезно. Это хорошо. Конечно, родителям доставляет определенные неудобства, но зато развивается. Здесь материя галактическая. Так, третий универсум Солнца, четвертая галактическая. Материя пятая у нас супергалактическая. Шестой вид материи развернулся метагалактика фа-синтеза. Метагалактика фа-синтеза. Не метагалактика фа, а фа-синтеза. Седьмой вид материи, соответственно, цельная. Метагалактика ФА. Так. Подсматриваю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестой цельная. Шестой. Цельная метагалактика. Значит, пятая тогда у нас метагалактика фа-синтеза. Синтеза. Четвертая суперметагалактика. Так, стоп. Все. Не туда смотрю. Вас сейчас введу в заблуждение. Не торопитесь пока. В регламентах все есть, но нам нужно автоматизировать имеющиеся матрицы. Так. Звездно-вселенская, универсумы солнечные. Четвертая, соответственно, галактическая материя. Пятая, супергалактическая. Шестой вид материи, основная. Седьмой вид материи, изначальная. Восьмой вид материи – аматическая. Девятый вид материи – вышестоящая. Десятый вид материи изначально вышестоящий. Одиннадцатый, соответственно, вид цельная, цельная метагалактика. Двенадцатый вид метагалактика по синтеза, вот она, метагалактика по синтеза. Тринадцатый вид суперметагалактика фа. Суперметагалактика фа. В принципе, цельная метагалактика фа также. Изначально стоящая метагалактика фа. Вышестоящая метагалактика фа. Амата-метагалактика фа. Амата-метагалактика фа. Соответственно, изначальная метагалактика фа, основная метагалактика фа, супергалактика фа, галактика фа, универсум Солнца фа и звездная Вселенная фа. Везде фа. Ну, кроме физики. Значит, суперметагалактика фа, 14-я у нас позиция. Синтез метагалактика фа. Синтез метагалактика фа. 15-я планета. Планета фа. Планета Земля, извиняюсь, фа. Планета Земля фа. И метагалактика фа. Самое непосредственное. Вот 16 видов материи было зафиксировано. Нас поставили планетой на качество вот этой материи. И все нижестоящие виды качеств материи включены теперь как часть в планету Земля фа. Почему фа? Ну, потому что на данный момент фа является реликтовым излучением, которое определяет развитие генетического... дееспособность генетического аппарата всех живых форм на планете Земля. Поэтому. Ну, то есть, когда ученые замерили вибрацию реликтового излучения, она оказалась, звучит в фа диез. И о том, что это будет излучение фа, мы говорили уже с 99-го года. Нам в это не верили и крутили у виска себе. Но показывает она. Но после того, как это было доказано в 2010 году учеными, все согласились, да, оказывается, реликтовое излучение, которое в основе своей управляет генетикой всех форм жизни, оно имеет место быть. И так как наша материя звездно-вселенская расширяется постоянно, то меняется частотная характеристика реликтового излучения. И именно оно влияет на то, чтобы из синтеза первой клетки, которая является, появляется в зачатии человека, появился человек, отвечает реликтовое излучение. Чтобы из семечка появилось, допустим, дерево, отвечает реликтовое излучение. Чтобы зачатие сформировало тот или иной вид животных, отвечает реликтовое излучение. Потому что на самом деле геном всех форм жизни отличается мало друг от друга, как выяснилось. Вся специфика находится в управляющих таблеточках, которые мы пока расшифровать не в состоянии. Ну, может быть, тот компьютер, который квантово изобретен, он сможет это сделать. Но пока только расшифровали саму структуру ДНК без этих управляющих таблеточек. Они пока не поддаются возможности расшифровки. Вот так. Поэтому фа является основой вибрационной характеристики. Поэтому начинается с эфира. И дальше, можно сказать, с двоечки. И дальше определяет уже специфику нашего развития. Можно уходить в какие-то другие вибрации, но тогда это будет не человеческое развитие в отце данной эпохи. Вот в этом проблема. Поэтому мы везде это фа фиксируем. Причем метагалактику можно воспринимать и звездно-вселенски, так как ее воспринимает наука. Можно воспринимать универсум и солнечко, как я вам сейчас рассказал о том, куда мы смогли выйти и восприняли. Можно воспринимать и более широко, как мы теперь будем этому учиться. То есть всему этому еще предстоит нам учиться воспринимать. Все это объединяется в высокую цельную реальность изначально стоящего Отца. Высокая цельная реальность изначально... изначально настоящая реальность. Высокая цельная изначально настоящая реальность изначально настоящего Отца. То есть та реальность, где живет Отец, аватары, владыки, все те иерархи, которые управляют всеми этими видами материи. И, по сути дела, из нас с вами, как и жители планеты Земля, начинают готовить иерархию изначально стоящего дома, изначально стоящего Отца. То бишь, смотрите, иерархически, ну я, наверное, зря так высоко это написал, давайте по-другому на это посмотрим. В вершине стоит кто? Изначально вышестоящий Отец. Так? Отца являет кто? Изначально вышестоящая иерархия. Изначально стоящего Отца. Правильно? Но прежде чем она явит его, она где находится? Она находится в доме. То есть, даже не так сделаем. Сделаем центровкой. В центре изначально стоящий Отец. Вокруг Отца что? Дом. Изначально стоящий дом, изначально стоящего Отца. Дом только не берите как строение. У нас проблема. Мы как говорим слово «дом», мы видим сразу здание. Тут недавно фильм какой-то тоже смотрел. И там было подтверждение в фильме. До революции буквально домами называли сообщество или синтез условий, в которых жили. А сами строения называли жилищами. То есть было четкое жилище. Дом это было немножечко более высокое явление. Дом Романовых, дом семьи таких-то. Вот дом имел другую характеристику. И дом отца это та среда, в которой он живет и которую он созидает. Я так полагаю, там у него есть своя метагалактика и так далее. Все это у отца есть. И иерархия, она сейчас в доме. То есть в доме изначально стоящего отца есть иерархия, изначально стоящая иерархия, изначально стоящего отца. Изначально стоящая иерархия, изначально стоящего отца. И тогда получается, что для отца дом – это его материя, правильно? Вот условия, в которых мы с вами живем, для нас это что? Это наша материя, так? Физика. То есть физика для нас это наши условия, в которых мы живем. Для отца дом это его материя. Но для дома что является материей? Вот дом как организация, иерархия как организация. Значит, для дома самой материей является иерархия. Правильно? Иерархия это то, что управляет физической материей. Значит, дом это следующий уровень после иерархии. А отец это следующий уровень после дома. Значит, если мы с вами на физике являем иерархию, мы по сути дела что делаем? Являем физику самого отца. Поэтому команда подразделения это есть иерархия определенным ракурсом определенной изначально стоящей реальности в отце и являет физику той или иной части самого отца. И вот цельность, синтез частей отца, он живет изначально вышестоящий. Физической, цельной, изначально стоящей реальностью. Физической, цельной, изначально стоящей реальностью. Изначально стоящего отца. Вот сам синтез отца, он находится на этой физике. И вот 16 видов материи синтезируются вот этой вот физической, цельной, изначально стоящей реальностью, изначально стоящего отца. Соответственно, если мы на физике, если мы с вами физика самого отца, явлением иерархии изначально стоящего отца, физическим явление дома, изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, вся вот эта вот физическая цель, изначально стоящая реальность, изначально стоящего отца, физически встала тоже на нас. И, по сути дела, отсюда появилось то явление, что нас отец перевел на жизнь реальностями. То есть реальности как вид качества материи, который позволяет нам вникнуть в этот синтез разного вида реальностей. Поэтому я и пишу, что это физическая реальность, звездно-вселенская фа-реальность, универсумно-солнцевая фа-реальность. Я не стал везде писать слово «реальности», но нас перевели с присутственной восприятия материи на реальностное восприятие материи. И мы только-только начинаем с июля в это входить. Причем мы знаем, что можно воспринимать материю огнеобразно. Согласны? Это огнеобразно. Можно воспринимать материю субъядерно и управлять через субъядерность огнеобразами. Потому что субъядерность это внутреннее содержание огнеобраза. И если мы управляем от отца, мы должны управлять изнутри материи, от субъядерности. Можно воспринимать планово, это когда уже есть план по тому, как эту субъядерность сорганизовать. Вот когда вы планируете, вы что делаете? Вы складываете логическую цепочку мыслей, которая связывает соответствующую субъядерность в огнеобразы. Что такое логическая цепочка мыслей? Это шарик, 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 шарик. В цепочку выстроенные. Причем вы можете переставить эти шарики между собой, да? И логики в этом уже не будет. То есть вы ищете логику, когда правильная последовательность этих шариков встает. И вы находите логику. Если логики нету, смысла не имеет эти мысли. Для вас лично не имеет. У каждого своя логика. Шарики могут быть одни и те же, логика будет разная. И зачастую вы что делаете? Вы не тусуете эти шарики между собой, а вы начинаете перестраивать сами шарики. То есть внутри каждой мысли вы меняете субъядерную организацию, адаптируя, подстраивая друг под друга эти энергоинформационные шарики, их несубъядерностью, добиваясь логически простроенной цепочки действия. То есть можно и между собой эти менять позиции, а можно и внутри их как бы обрабатывать. Видите, вот это. То есть получается, вы включаетесь в восприятие субъядерности огнеобразов. И выходите на планирование, потому что план минимально строится чем? Логикой. Ну что, включим снова?
Да.
Кто засыпаете?
Конкретно.
Засыпать начинаете. Надо включать. Будем так. Включил, выключил. И вот, когда вы план... План, он обязательно логичен. План не бывает формален. План не бывает мифологичен. Не бывает тотемен. Он логичен минимально. То есть логика создает планирование. Сначала это, потом это, потом это, потом это. И оно последовательно у вас выстроено. Поэтому следующий, допустим, после субъядерности начинает что идти? Планирование этой субъядерностью и этими огнеобразами. Но мы с вами уже в прошлые 17 лет разрабатывались присутствиями. То есть мы увидели, что планы синтезируются в присутствии. И ты выходишь уже на суть того, что ты планируешь. Ведь можно что угодно планировать. И не факт, что это будет хорошо, так скажем. Поэтому, когда отец создал и небо, и землю, и сказал, что это хорошо, он увидел, что по сути получилось качество. Ведь суть, шестой горизонт, качество, шестой горизонт. То есть новое качество сложилось. Поэтому любое планирование должно приводить, по сути, к новому качеству жизни. И когда вы планируетесь, вы попытаетесь повысить что качество своей жизни. Согласитесь? Качество – это шестой горизонт. И вот мы уже когда освоили присутствие, мы вышли на явление изначальности. Изначальность, как выяснилось, она и шла... девятым горизонтом для нас. Но мы уже тогда знали, что человек идет четными горизонтами, материя идет нечетными горизонтами. И входя в девятый горизонт, мы предполагали, что мы столкнемся с чем-то нечеловеческим. Каким? Оно оказалось выше нашего человеческого, но нечеловеческое для нас в отце. И вот, как выяснилось, изначальность, оказывается, в нас была заложена этими существами. То есть начало были не человеческого, а отцовского явления. И когда мы это осознали, а ведь как, стучащемуся открывают, просящему дают. Отец это подтвердил. Мы попросили у него человеческих начал, и он нам зафиксировал человеческие начала на девятую метагалактику, где непосредственно и началась фиксация изначальности человека, изначально настоящего отца. И таким образом мы с ними разошлись. А они пошли с седьмой позиции. Там остались их. Поэтому изначально метагалактика Фа, она ушла на седьмую позицию. Но метагалактика Фа это внешняя организация жизни. А во внешней среде живут кто? Животные. Поэтому отец их с нами развел. Наша изначальность стала на девятку, их не стала на семерку. И не значит, что мы должны с ними соприкасаться. Мы с ними соприкоснемся в будущем физически, технологически. Главное, что у нас не возникает конфликт. Они идут своей материи, мы идем своим качеством материи. Разные качества материи. Но наше включает их как часть, как и должно быть. Помните по царству. Что животное царство включается в человеческое как часть. Поэтому мы животную продукцию кушаем. И энергетику животных кушаем. Мы человеческую энергетику кушаем, общаясь друг с другом. Только мы это не физически, а эфирно происходит у нас. Эфирно, астрально, ментально. А физически, да, мы потребляем и продукты животного в себя. И без этого человек не развивается, кстати. И те, кто начинает уходить чисто искусственно, принудительно уходить в чисто растительное питание, сами себя делают овощное состояние. Человек перестает думать по сути. То есть это уже отслежено. Деградирует его ментальное развитие после этого. Хотя, возможно, биология, да, становится более качественной. Но вопрос качества чего? Животного в этом случае. Потому что только животные есть, которые употребляют в пищу только растения. Это животное царство. Поэтому Будда уже давно сказал, что побывав у отца, он там не встретил ни жирафов, ни верблюдов, ни лошадей. Ну и животных вообще никаких там не встретит. А человеческий образ там
как есть. Это? Они же умирают там насильственной смертью.
В смысле?
Животных убивают.
Да. Но помидор, когда вы его режете, он не хуже испытывает страх к тому, что с ним происходит. Помидор ведь тоже живое существо.
Ну нет. Это
как это?
Говорят, что те, у кого есть глаза...
Это говорят. Но в отце все живое. И даже минерал, когда вы его колете, он испытывает свои соответствующие страхи. То есть у каждого царства есть жизнь, и есть иерархия, и есть соответствующие жизненные циклы и функции. И когда вы разрушаете кристаллическую структуру минерала, вы ему делаете больно. Когда вы любое растение делаете с ним что-то несвойственное ему, вы тоже сделаете больно. Гореевский институт волновой физики, Новосибирск. Когда взяли растение, отрезали от него часть листочка, и в кирляновом спектре начали наблюдать за тем, какое излучение исходит из растения, из листочка, при воздействии на листочек кислотой реагировало все растение. Даже на расстоянии.
Ну листочек и плод это же разные вещи.
Ну да, расти.
Это разные вещи.
Плод как то, что несет в себя яйцеклетка, которая несет в себе основу жизни, как яйцо, которое несет в себе уже зачаток будущего существа. И когда вы делаете больно плоду, растение не будет испытывать. Но это не значит, что сам плод не живой. Как яйцо, которое лежит в инкубаторе, в нем живой птенец. Так же и помидор, сразу... который сохраняет семя, он тоже живой. В нем есть соки, которые текут. Есть еще философии, более древние теории, что считать живым, что считать неживым. И живым считается та материя, в которой происходят динамические процессы преобразования энергии. Поэтому живая материя, почти все является живой материей вокруг нас. если есть динамическое преобразование. Изменение структуры самого вещества. Это считается живым. Просто это разные уровни жизни. И каждой жизни, если вы вторгаетесь в нее вне, извне, вы ей причиняете разрушение однозначно. И это вызывает ее, естественно, реакцию. Но вопрос в другом. Мы зависим от этой реакции или нет? Вот и весь вопрос. Если я владею эфиром человека, я могу перепрограммировать эфир любого нижестоящего существа. Поэтому если я не завишу от энергетики страха, что такое страх? Это программа эфирная. И когда животного убивают, в его плоти записывается программа животного страха. Поэтому мясо по традициям религиозным принято было освящать. Кошерное отсюда мясо или халяльное отсюда мясо. Программы все эти записываются не в плоть, а в кровь. Кровь является переносчиком программы. Поэтому кровь спускается с плоти животного, и мясо продается уже в чистоте после молитвы. И даже аборигены просили у духа этого вида животного разрешение забрать плоть и духу дать потенциал к развитию. Поэтому я как человек употребляю любой продукт. Я благодарю того, кто мне этот продукт вырастил своей плотью, и тем самым я что делаю? Я даю этому духу потенциал к развитию. Легко употребляя продукт, не внося программы, которые происходили с этим животным или продуктом, в процессе его производства. В свою программирование, свои продукты. То есть я пережигаю их. Более сильная энергетика. Отсюда, если я не употребляю животную пищу, я становлюсь по качеству силы энергетики равен животному, а не человеку. Человек способен перепрограммировать любые энергетические программы своим эфирным выражением. Поэтому, когда вы стяжаете эфирное тело на втором синтезе, вас вообще это перестает волновать совершенно. И многие люди после второго синтеза уходят с этого состояния вегетарианства полностью. Потому что огонь требует синтез всех царств.
Почему тогда святые не употребляли мясо? Ну, в смысле, люди, которые вот, духовные, скажем.
А потому что человеческого царства до 50-х годов прошлого столетия не было. Вообще. И чтобы хоть как-то себя дистанцировать от животного царства, которое массово было на планете, они уходили в это состояние. Потому что и не было эфирного отдельного тела, были эфирные проводники. И тратить энергию на преобразование программ биологических плоти животного было нецелесообразно. Вот и все. Вопрос только в этом. Поэтому сейчас это не актуально, когда человеческое царство развернулось цельно. Вот что-то, мы почему говорим царство? Потому что царство это то, что управляет энергетикой эфира. Сам эфир строится энергетикой царства. И так как сейчас есть владыки человеческого царства, это их функция, их работа. Разделять и властвовать в этих энергетиках. Не в энергии, в энергетиках.
А чем вызвано тогда вот это вот массовое переход на вегетарианство? Сейчас очень много. Я 20 лет назад, когда перешла на вегетарианство, столько людей не было, которые придерживались этих...
Ну, могу сказать, что это программа, деструктивная программа, внедренная нам ангелами. Да, деструктивная. Еще более хуже деструктивная программа – это солнцееды. Это еще более деструктивная программа. Когда люди не употребляют даже растительную энергетику.
Праны еды, солнцееды.
Ну, это и есть солнцееды. Они впитывают прану. Солнечную. Но соки пьют. Соки и воду пьют.
Ну, кто как.
То есть вообще это стремление потреблять только минералы, минеральные излучения. Все, больше другого там нет. Это тоже идет деградация человека, как синтез всего во всем. В отце. Причем каждая форма жизни в метагалактике имеет право развивать в человечестве подобие своей жизни. Рейки – это развитие минерала галактики, галактического минерала, рейки. Я это проходил, я это знаю очень хорошо. и человеке начинает формироваться энергетика минерала галактики. Солнце формируется растительного царства энергетика в человеке. Почему? Потому что только растения питаются солнечной энергией. Вот синтез. Поэтому если я расту солнцем, я расту как растение. Только растения не нашей планеты, а растения галактики в человеческом теле. Если я отказываюсь от пищи, отказываюсь принудительно. Если это предпочтения вкусовые, без вопросов. Это конституция, это метаболизм, это все остальное. То есть я принудительно не ем продукты животноводства, то как следствие я начинаю растить в себе животность галактическую. И так оно может не выйти. Потому что надо обязательно светодиод направить и дождаться, чтобы вот это вот погасло.
Чем ты питаешься?
Все. Синенький погас, он сейчас остановится. Вот. Понимаете, подобное не есть подобное. Это вот принцип. Подобие. Подобное не есть подобное. Известный принцип. Опять же, я говорю, когда мы это делаем принудительно, а когда это естественно...
Что значит принудительно? То есть вот ты хочешь, но как бы нет.
Это вот мы тут записались на мастер-класс, на фестиваль протока, где собираются все ведические культуры, духовные практики и все остальное. На Волге у нас. В первый выходный август. Фестиваль всесоюзный. Там приезжают из Индии, потом все приезжают. Одно из условий фестиваля. Мясо прилюдно не кушать. Из мяса ничего прилюдно не готовить.
Втихаря.
Все делать, да, втихаря. Дабы не возмущать присутствующих вегетарианцев. Это значит, уже Шачев говорит, что люди хотят. Если я хочу, меня это возмущает, но не позволяю себе. Если для меня это естественно, мне фиолетово. Кушают мясо, не кушают мясо. Для меня это естество. Вот вопрос в этом. А там вот даже так. То есть я знаю, что многие люди хотели бы, но им они себе этого не позволяют. И тогда они принудительно, они вот эту программу деструктивную, другой формы жизни в человеческом теле в себе поддерживают. Вопрос в этом. Дело в том, что зачем существует царство? Животное царство дает нам способность выращивать качественные органы и системы физического тела. Растительное царство дает нам способность иметь ткани у этих органов качественные. А минеральное царство дает формирование качественной основы для этих тканей. То есть каждое царство отвечает за свое в человеческом теле. А человеческое тело – это универсальный организм, в котором можно вырастить разную форму. Разную. И мы только-только в 1995 года прикоснулись к выращиванию в этом теле отца. Серьезно. Хотя эта философия была задумана 100 лет еще до этого. Она уже тогда была найдена. Но мы смогли найти путь через вот детей, через эту вот старопольский экосферу детей только в 1995 году. И вот с этого начался синтез. То есть вы сюда приходите выращивать отца в себе. Тот, кто потом будет жить физической цельной, изначально стоящей реальностью, изначально стоящего отца, отцом или матерью планет, галактик, вот этих видов материи. То есть каждый из нас впоследствии будет отвечать за какой-то объем материи, который будет управлять, которым будет, не так, человек отца, это то существо, которое определяет эталоны, перспективы, тенденции организации процессов того или иного вида материи. Поэтому в мерностях достаточно интересно наблюдать, когда Исхун, допустим, мать планеты Земля, достает всю планету. Она у нее и в Хун, и одновременно она здесь. И можно быть в зале отца, видеть, как выходит мать планеты, достает планету, она разворачивается между отцом и матерью, видно корабли, самолеты, города, все, облака плывут, все это происходит в онлайн режиме. Отец с матерью смотрит, решает, что как. Мать определяется с перспективой того, как это будет, сворачивает ее мерность в хум, фиксирует планету. И вот все, что мать думает, чем живет, как реализуется по жизни, оно обязательно отражается на ее хум и через хум отражается в нашу планету. И планета от этого развивается. И вот так растятся управители планет, солнечных систем, галактик, метагалактик, всего. И каждый из нас впоследствии будет носить в себе какой-то объем материи, которому должен будет задавать тенденцию развития. И у нас уже сейчас мы в погружениях сталкивались с некоторыми нашими служащими, у которых из хум доставались нижестоящие планеты. То есть я знаю наших служащих, кто служит, и в погружениях мы видели, как они сами были поражены. Когда, выходя в зал к отцу, из их хум выходила планета, и они, оказывается, у нас служат матери планеты. Причем эта планета, она физично висит в космосе. Она физично висит в космосе, но здесь служит ее мать у нас. Простым человеком. Ну, может быть, не совсем простым человеком. Ну, по-всякому бывает. Но как планету подготовить к нашему переселению? Для этого нужно, чтобы тот, кто будет жил там, жил где? Здесь. И живя здесь, закладываются условия, которые будут в материи потом там. Чтобы мы потом могли на эту планету поселиться. Поэтому было давно сказано, еще Циолковский сказал, что планета Земля — это люлечка человечества метагалактики, по сути дела. И задумывался синтез как методика формирования логосов из планет солнечных систем из человека. Поэтому вы на курсе логосной отстройки, где из вас формируют логосов будущих. А уж сможете вы это сделать в этом воплощении или в будущем, это уже ваш вопрос. Но я уже знаю некоторых наших слушателей, которые являются материальным планом. Может быть, что-то и больше есть. Я знаю то, что я знаю, в чем я участвовал, допустим, что я лично видел. По-другому не могу сказать. Но хум – это точка перехода между разными мерностями. И по идее планета может быть в хум, или целая Солнечная система может быть в хум у меня. Но она же есть и физически. И то, как она развивается, зависит от того, как я здесь живу. И чем выше качество моей жизни здесь, тем выше качество развития материи той, на самом деле. Поэтому отец поставил нашу планету Земля в центр метагалактики Фа. То есть мы стали центром метагалактики Фа. Самого отца метагалактики Фа. И качество материи на нас стало 15-й изначально стоящей реальностью на данный момент. А сама метагалактика Фа зафиксировала на себя качество 16-й изначально стоящей реальности. Просто увидите изначально стоящей реальности не как объем, как мы привыкли видеть, да? А увидите как качество. Поэтому если вы живете чисто физической реальностью, для вас вот такой набор качеств материи. Если вы живете уже звездно-вселенской Фа реальностью, для вас шире набор качеств. Вот чем выше материя, тем больше набор качеств. Я не зря сказал, тоньше звуки, качественнее вкусы, многообразнее цвета. Ведь на самом деле у нас вот здесь очень узкий набор качеств, вот на этой физике. Ограниченное количество цветов, ограниченное количество излучений, ограниченное количество звуков, ограниченное количество запахов. Все очень-очень. Температуры, давления и всего остального, согласитесь. Размер температуры 10 градусов. Всего на все. Ниже умираем, выше умираем.
Как инкубатор?
А это есть инкубатор. А Солнце — это лампочка этого инкубатора, дающая нам соответствующую энергию, чтобы мы с вами здесь выживали. Причем температуры, которые есть в самой метагалактике, они миллиарды градусов. Давление вообще зашкаливает, какие там давления. Излучения такие, что убивают все на расстоянии тысячи световых лет. Это просто по нам еще ни один луч не прошелся, ни одного пульсара. Пульсары — это такие звезды, от которых луч, если пойдет, он убивает все на своем пути полностью. В том числе, если попадется наша Солнечная система, она будет уничтожена вся полностью. Вот такие вот мощные. Просто надо, есть хорошие фильмы на эту тему, о пульсарах, о материи черной, темной материи, обо всем. То есть, если пульсар — это зарождающаяся черная дыра. И он пульсирует в две стороны два узких направленных луча энергии. Энергия настолько мощная, что сжигает все, просто убивает. Все испаряется сквозь нас. Поэтому нас поселили на окраине галактики в Млечном Пути, подальше от всего этого. Мы там в рукаве, в хвосте.
А вот этот фильм интересный был, «Интерстеллар».
Там тоже все это. Значит, фильм «Интерстеллар», я вот уже ребятам говорил, у вас просто на том синтезе не было. Есть к нему научно-популярный фильм, как снимался фильм «Интерстеллар». И там фильм рассказывает о том, как ученые консультировали режиссеров и актеров при съемках этого фильма. Есть он, опубликован, в интернете можете найти, там очень интересный фильм. Там теория времени и пространства полностью применена в этом фильме. Поэтому фильм, он, да, он показывает реально, как это происходит. Если вы углубитесь в это все, возьмете фильм, и научно-популярный к нему фильм, вы, у вас будет классное восприятие. Вы по-другому начнете воспринимать всего лишь вторую материю. Всего лишь. А на нас сейчас поставили аж 16 в синтезе. Вот фильм. Что произошло в июле? А?
Как фильм называется?
Ну, наберете, как снимался «Интерстеллар». Комментарии на ученых. Консультация ученых при съемке «Интерстеллара». Фильм «Интерстеллар». Там глубоко в эту теорию можно войти, достаточно. Я специально пересматривал, тоже входил, для понимания того, как время зависит от гравитации. Это очень важно. Потому что мы так не привыкли видеть. Мы только лишь знаем, что чем выше гравитация, тем более вязкое время. И вот, допустим, в этой точке гравитация высокая, и время здесь медленное, вязкое. В тот же самый момент времени в другой точке гравитация отсутствует. И там время легкое. Поэтому здесь за одну секунду проходит там 1000 лет. Здесь секунда, там 1000. То есть в мою секунду проходит там 1000. Но это не значит, что проходит здесь. Мы очень часто вот это забываем, что все относительно. И моя секунда здесь равна 1000 летам там. Но это не значит, что эти 1000 лет здесь пробежали. Вот вопрос в этом. Поэтому чем разреженнее материя, тем она больше времени упаковывает в себя. Может больше времени через себя, я скажу так, пропустить. Вот надо смотреть по-другому. Здесь я на планете пропускаю 1 секунду в это мгновение, а там пропускаю через себя 1000-летие в это мгновение. Значит, скорость развития там намного быстрее, чем здесь. Вопрос в этом. Поэтому чем материя утонченнее, тем быстрее ее развитие происходит. Поэтому, когда мы занимаемся вот этими видами материи здесь, на планете Земля, мы что делаем? Мы ускоряем развитие нашей материи. И сейчас уже говорят, что с 2000 года время ускорилось. На самом деле, ну, скорость.
Типа шестая скорость какая-то там у человека появилась. На шестой скорости.
Шестой цикл эволюционный включился. Шестая раса зародилась. Уже зародилась. И вот это на самом деле результат нашего действия. Потому что мы сначала делаем, а потом оно признается. Вот чем интересен синтез. Мы сделали, на нас все пофыркали и разбежались по своим углам. Я всегда говорю, караван идет, собаки лают. Не вопрос. Но караван идет. Синтез идет. Свое дело делает. А потом нам говорят, слушайте, время так как-то ускорилось. Мы говорили, в 2004 году будет климат меняться, будут пики в жару и в холод. Нам говорили, да что вы брехло несете. Все будет устойчиво, как всегда. Что сейчас наблюдаем? Пики. В Аргентине минус 25, здесь плюс 25. И уже сами климатологи говорят, все, мы вошли в период, когда будут резкие климатические скачки в обе стороны. То же самое, мы работали, даже есть целый съезд в 2005 году в Архипе Осиповке, книжку мы даже выпустили. Мы работали со смещением магнитной оси планеты на 35 градусов в сторону Северной Америки. До этого все считали, что Северный полюс имеет движение в сторону нашей Сибири, в сторону Тибета, туда движется. Сейчас уже четко говорят, полюс пошел в сторону Северной Америки. Туда. Я в эту работу принимал, мы эту ось, соответственно, направляли туда. Ментально это делали эту работу. Она пошла туда, эта ось. Поэтому Аляске замерзать, Канаде замерзать, Гренландии замерзать, в Сибири отмерзать.
В каком году говорите?
2005 год. Книга есть. В Архипосипке нас специально собирали владыки для этой работы. Всех. Был специальный свист.
А зачем?
Чтобы поставить ось туда, где она будет при переходе планеты на эту ось, чтобы были минимальные катаклизмы на планете. Для того, чтобы оттаяла территории Сибири, и Россия стала местом поселения народов при их миграции с тех территорий, где жить невозможно. А куда мигрировать? Больше некуда. Извините, Канада — это вообще-то вода, если вы внимательно посмотрите. Вся остальная территория как таковой жизни непригодна. Вообще. Потому что человек не может жить в температурах высоких, пустыни, где температура с мощного градусника выше 35 градусов. Есть такой критерий. Человек не остывает. Не остывая, у него нарушается термобаланс, он умирает. Просто физиологически. На самом деле. Вот. Поэтому миграция сейчас началась в Европу. К нам едут только потому, что мы не даем соответствующие деньги, чтобы ничего не делать. А Европа дает деньги. И делает, можно ничего не делать. Поэтому едут к нам. К нам не хотят. У нас холодно, у нас надо работать. Обалбесничать не получится. Но извините, когда мы 1/6 часть суши плодородной, качественной, водной, здоровой имеем на 140 миллионов, это понятно, поэтому приходится и армию хорошую держать, и все остальное, потому что все хотят сюда, все хотят. Но территория пока не готова, потому что там жить невозможно. Поэтому нефтяники работают только зимой.
А можно комаров как-нибудь убрать?
Зимой.
Зимой. На ней сами улетают.
А китайцы, они же все равно прут сюда.
Китайцы, когда прут сюда, они становятся россиянами.
Да не становятся они россиянами.
Становятся. Дети становятся россиянами.
Ну, в смысле...
А я говорю о поколении следующем. Ага. Но когда происходит синтез разных наций, рождается очень качественное потомство. Угу. Давайте думать о более глобальном подходе к расе, чем просто одним поколением или двумя.
Там меньше генетических заболеваний всяких.
Там вообще намного качественнее форма тела и приспосабливаемость к выживанию.
И внешность.
И ко всему остальному. То есть смешение. Почему вы думаете, такой идет конфликт между США и Россией по акту Димы, там этого?
Яковлева.
О чем в первую очередь говорил Путин с Трампом на обеде до официальной встречи в присутствии его дочери, по-моему. Путин же посадил с дочерью там рядышком. Трамп подошел, но говорили они о чем 20 минут там? Об этом акте. Мы не разрешаем наших детей усыновлять Америку. То есть мы не разрешаем генофонд Америки оздоравливать. Вообще российские дети считаются очень высококачественным генетическим фондом, на самом деле. Поэтому наших детей стараются заполучить везде, чтобы вот этот генофонд освежил кровь уже той нации, допустим. Именно детей, потому что их воспитывают под себя, и дальше они пошли как... Любой ребенок, родившийся или ввезенный на территорию, становится гражданином этой территории.
Так мы и так снабдили. Во время революции такое количество уехало наших граждан.
Это территория духа. Вот это увидите. Территория Руси – территория духа. Территория внутреннего качества. Поэтому мы вносим внутреннее качество в окружающую внешнюю среду. Вопрос в этом. То есть какая нация чем занимается? Какая нация по смыслу и по сути зачем? Ладно. Я о другом, что те же китайцы, приезжая сюда, следующее поколение их не становится россиянами. А так как Китай в генетике не имеет агрессивности, он вообще трудолюбив, миролюбив и тихой сапой осваивает территории. Да пожалуйста. Если это мирным демократическим способом, да пожалуйста. Нам нужны рабочие руки. У нас территории больше, чем рабочих рук. И если мы это не заполним, свято место пусто не бывает никогда. Это закон тоже надо знать. Если, или оно заполнится мирно и нормально, или оно военным способом, сначала будет уничтожено ядерными боеголовками, а потом будет заселено народами, которые сдохнут, осваивая эту территорию для тех, кто эти боеголовки сюда направит. Потому что сами они сюда не поедут, потому что здесь будет радиация. Значит, сюда будут направлены другие народы. Насильно причем.
По поводу времени вот хотел спросить тоже. Что оно такое и почему для людей все определяет? Хотя вроде есть цивилизации, которые стоят выше него.
Выше времени? Нет, выше времени никто не стоит. Время – это вид материи. Выше материи ты не можешь стать, ты из нее состоишь. Ты можешь ей управлять. Я бы сказал так, ты можешь ее направлять. Поэтому мы учимся не управлять, а направлять материю в нужное русло. А идет она туда сама. И только сама. Поэтому время как шло вперед, так и будет идти. Только вперед само. То, что появляется возможность видеть слепки временные, это видеть только слепки. Но вмешаться в прошлое время никому пока еще не получалось, не получится. Оно уже прошло. Ты можешь вмешаться в прошлую материю? Нет, она уже прошла. И, допустим, то, чем дышал человек на этой планете 100 лет назад, совершенно отличается от того, чем мы дышим сейчас. И та материя была более кондовая и другой организации. Она другая была. И ты туда уже не вернешься. Потому что просто синтез материи и времени, он всегда в данный момент здесь и сейчас. И постоянно развивается и то, и другое. И мы в этом синтезе тоже. То, что мы из этого состоим. Время мы пропускаем через себя, и материя, из материи состоим сами. Из этой материи. Если мы с вами отойдем от этой материи на орбиту земную, то там мы столкнемся с тем, что мы там жить не можем, рожать не можем, зачинать не можем, жить не можем. Мы зависим от этой материи. Поэтому как можно сказать, что мы ей можем управлять? Никак. Мы ее можем направлять, она может нас поддерживать. Вот и все.
Направлять только вперед, имеется в виду.
Да. Нет, мы можем ее и назад направить, взорвать ядерные боеголовки сразу все, и она, понятно, войдет в другое состояние, деградации, в то, в чем мы ее ввели, за что были наказаны 1200 лет последние, за это. И закрыты были от всей остальной материи. Ведь это мы открылись, на самом деле. Мы открылись к 16-ричной материи, изначально стоящего отца, потому что мы сумели снести и сплавить ту хрустальную материю, которую закрывал нашу планету. Синтезом сделал я на нем отца. Ничем другим не могли. Снаружи это не управлялось, только изнутри можно было сделать. Потому что отец внутри. И пока мы отца не явили с собой на планете изнутри, мы не смогли поплавить эту материю от планеты изнутри. Мы ее поплавили. Остается теперь вопрос с магнитным полем решить, чтобы оно нас не убивало. Но мы это тоже научимся, к этому идем. Человек может усваивать любую радиацию. Может. Вот это тело усвоило ту радиацию, которую оно было. Мое тело усвоило эту радиацию. Оно усвоило его в синтез, в этот процесс. И не только я один, есть еще другие люди, кто смогли синтезом усвоить. Но до синтеза умирали от радиационного, от дозы, которую набрали. Умирали. После того, как вошли в синтез, стали вести синтез, преобразились. Восстановились и живут сейчас. Полностью выйдя из этих состояний. Вот так. И перестали вообще медикаменты или принимать, ничего не принимать. Не нужно стало. Тело способно радиацию усваивать. Синтезом внутренним. Это можно. А это вот все, чем дальше мы пойдем, тем выше радиация. На самом деле, тем выше энергия. И владея высокими энергиями, я смогу легко и в пространстве перемещаться, и во времени перемещаться в том числе. Но это не значит, что я буду перемещаться во времени назад. Это значит, что я смогу время регулировать. Вот мы сейчас говорили перед синтезом. Можно регулировать скорость движения в пространстве. А ведь это не что иное, как способ регулировки времени. То есть я пропускаю через себя больше времени и пространства субъективно, в объективном. Увидите вот это. То есть вы различите, есть субъективное время, есть объективное время. И объективное время это время материи, а субъективное это время моей материи. И время моей материи обязано отличаться от времени объективного. Хотя объективно я смотрю по часам. Но я в сутки успеваю сделать гораздо больше функций внутри, смысла, сути, идей, всего остального. И значит, я больше материи через себя пропускаю в единицу объективного времени, тем самым мое субъективное время, что другое. Если моя материя бы имеет более высокое качество, и время у меня течет внутри по-другому. Поэтому у меня то, что было месяц назад, я так смотрю назад и думаю, сколько уже времени прошло. Я столько дел сделать успел. И понятно, что я за свои 100 лет сделаю гораздо большего, добьюсь, чем другой человек, который внутри тормозит. Вопрос в этом. Отсюда качество жизни и качество материи, которое меня лично окружает. Та материя, что не соответствует мне, она разрушается. Вон у меня телефон мозги на синтезе взяли, до сих пор чинить не могут починить. Хотя он живой. Они говорят, телефон живой, да починить не можем. Уже там третья мастерская занимается. Вот так. Пока так. А другая материя, наоборот, живет. И не хочет даже. Она просто уже, я думаю, надо менять, она живет. Ну ладно, пусть работает. Хай. То есть вопрос в этом в том числе. Соответствие всех материй вашему внутреннему качеству. И вот сейчас на нас поставили более высокое качество. Возможности управления окружающей материей. И вот план творения Отца мы будем с вами сегодня весь день, в принципе, разрабатывать, развивать и рассматривать, как он организован. Значит, мы переходим на материю реальности. Но реальности... Кондиционер холодно, но так жарко. Давайте попробуем открыть, что у нас там творится.
Давайте откроем.
Попробуем.
Не стоит.
Ни хорошо, ни плохо. Нет, можно дополнительно включить кондиционер.
Два окна открыть, будет сквозняк.
Ну да. Главное, чтобы на ребенка не было. Следи за этим. Нормально? Нас перевели на явление реальности. И мы начинаем с вами уже воспринимать не изначально окружающую материю, а реально. Причем присутствие никуда не делись, они тоже существуют. То есть мы стали различать, что каждая реальность включает в себя 4096 присутствий. Да это, смотрите, мы жили одним присутствием, а теперь живем целой реальностью. Отец, независимо от наших возможностей, зафиксировал наши части на реальности. То есть теперь ваша душа живет в материи реальности. Ваш интеллект живет в материи реальности, где в каждой реальности присутствует соответствующий объем присутствия. Ну, по-другому скажу, присутствие это что? Это качество. Вот увидите, при сути, суть из чего состоит? Суть состоит из набора качеств. По сути, когда мы говорим об наборе каких-то качеств, взаимосвязанных между собой, чем? Логическим, образным, ассоциативным или каким-либо принципом. То есть ментально связанные. Вот качества, связанные ментально, дают соответствующую суть. И мы с вами, когда живем, мы ищем, мы ставим во главу угла какую-то суть, исходя из которой уже складываем логику нашего поведения. Поэтому, когда мы говорим, что мы живем присутственной материей, мы стараемся везде, во всем следовать сути Отца, то есть его качествам. Когда мы переходим на реальность, мы повышаем количество качеств. До этого мы следовали какому-то одному качеству, какой-то сути одной, набора качеств. То теперь мы начинаем следовать многообразию сутей, где каждая суть несет в себе набор качеств. Представляете, какую вариативность? Это вот как теперь слышать не только инструмент в ансамбле, а еще слышать детали, которые инструмент выдает в своем, допустим, исполнении. То есть, чем, я уже сказал, чем дискретнее вы воспринимаете материю, тем легче вам сложить те условия, которые вам нужны. Ну, согласитесь, построить дом из 3 кирпичей или из 300 кирпичей, ну, уже совершенно другая конструкция, все что происходит. Поэтому, когда мы уходим в реальность, мы уходим в более широкие возможности организации своей жизни. Я просто пытаюсь вас увести и вашу аматику перестроить с восприятия объема на восприятие содержания. Вы увидите, что содержание всегда идет выше числовой характеристики. Слово отца держание. Слово отца всегда стоит выше числа. И мы привыкли с вами все воспринимать как числово. Объемом, массой, размером. А на нас поставили качество этого объема, этого размера, этой материи. И вот допустите в себя это качество отца, новое. Качество материи, которое у нас зафиксировалось. И то, что из этого потом мы сможем получить, уже второй вопрос. Мы сможем иметь более утонченные технологии, уже не нано, там, а не знаю, какого уровня, которые позволяют просто с нуля создавать нужную материю под нужные задачи. Уже сейчас мы научились делать нужные материалы под нужные задачи. То есть технология уже идет не из того, что а давайте вот это смешаем, что получится. Если хорошо, то будем применять. Сейчас же вообще вопрос по-другому стоит. Конструкторы задают свойства материала, а технологи изготавливают из имеющихся ресурсов нужный материал с нужными свойствами. Это тут у нашей одной служащей, он работает на специальном токарно-фрезерном оборудовании, сын. И вот он рассказывает, что им прислали на изготовление, заказ пришел в Самарский завод на их оборудование, потому что оборудование достаточно современное, новое, по изготовлению деталей для танка «Армата». И говорит, болванки под распись выдавали. Болванки специального металла. Говорит, мы не знаем, что за металл вообще. Но металл, говорит, необычных свойств. Он высокопрочный и в то же время пластичный.
А, броня.
Вот. Говорит, мы из него изготавливали детали. Потому что мы знаем обычно по школьной физике, что прочность предполагает хрупкость. А это, говорит, он и пластичен, и в то же время, говорит, настолько прочный. Ну вот поэтому «Армата», она имеет определенное свойство, что бронекапсула, в которой сидит экипаж, сохраняется при любом попадании в танк. То есть танк очень живучий, особенно живучий экипаж. То есть вопрос стоит сохранить экипаж. И танк способен выдерживать очень серьезные внешние воздействия. Он говорит, мы не знаем даже, что за металл. Говорит, всю стружку у нас изъяли. И говорит, все абсолютно. То есть стоял, наблюдал военный, представитель военной приемки. Я, говорит, изготавливаю деталь, то деталь изымается, стружка изымается, чертеж изымается. Говорит, что за материал? Говорит, непонятно. Но он как специалист по обработке, говорит, я, говорит, никогда такого металла вообще. Это не дюраль, не алюминиевый сплав. Это, говорит, реальная сталь, но сталь, говорит, такими свойствами вообще не может обладать. Потому что когда сталь, я сам имею профессию токаря, и когда резец везешь, металл, он что, он чешуйками крошится, и отходит стружка, она такая чешуистая идет. А это, говорит, вообще как пластичная струечка прям, не имеет вот чешуйчатой такой структуры. Говорит, необычное свойство. Но в то же время металл очень. Потому что, говорит, приходится применять очень высокопрочные резцы, чтобы вообще снять эту стружечку. Они там изготавливали оси какие-то, еще что-то делали. Вот такие вещи. То есть начинает уже материал нами изготавливаться под нужные свойства. И вот, исходя из этого, можно сказать, что когда мы эти технологии, этих материй начнем применять в реальных условиях физики, мы сможем создать те устройства, которые могут перемещаться и в пространстве, и во времени. Ведь требование будет тогда к управлению этим аппаратом на человеке, который способен это делать. Арджуна мог это делать, с ним были другие, но мог делать только он. То есть, как сказал в свое время Кутхуми, да, вы будете перемещаться в пространстве и во времени, но в аппаратах. Только не в тех консервных банках, которые вы используете сейчас. И аппарат будет сразу переходить из одного места в другое место. Или через аппараты, или непосредственно в аппарате. Ну, здесь так и так. Причем изначальный дом, изначальный стоящего отца, это тоже, в принципе, уже что? Аппарат. И он у вас уже работает. Просто вы не научились его видеть вокруг себя физически. Потихонечку, все дальше и дальше мы начнем это видеть. У меня есть уже фотографии, где видим, из-за дивы каждого вокруг тела. Есть, уже техника.
Как сфера?
Она не совсем сфера. Она видна, у меня фотографии полосками. То есть есть в универсумном восприятии, вот в этом, в третьем материи, дом и дива каждого видится как струнная организация. То есть вот когда вы программу Омеги исполняете, вы выходите на присутствие, стяжаете огонь, дух, в общем, все стандарты этого присутствия в себя вмещаете, и они у вас фиксируются. И вот, сходив на любое присутствие, вы фиксируете струну этого присутствия в доме. То есть струна идет по оболочке дома, но она не обязательно натянута, она вот так вот, но идет по оболочке, от северного полюса к южному. Причем, если вы присутствуете на физике, вы стоите в струне, которая проходит от северного полюса к южному. То есть вот сейчас на физике у вас фиксируется от отца к матери, от севера к югу, вашим телом, струна физического присутствия. Когда вы уходите в эфир для присутствия, вы заявляете, я синтезируюсь с эфирным присутствием, ну там, с кем-то или просто туда идете, происходит что? Вот эта вот эфирная нить, линия, струна, она активируется в этот момент и, по сути дела, входит в вас. Вы никуда не деваетесь. Она входит в ваше тело, а вот это физическое уходит в эту оболочку. Вот так происходит струнный переход. Так отец, вот мы наблюдали, как отец выходил, допустим, как аватар выходит в зал к отцу. Появляется струна, из нее выходит тело аватара в зале отца, струна исчезает. То есть, по сути дела, вы выходите из одной струны и уходите в другую струну. И вот все присутствия, которые вы посетили, все виды материи, которые вы посетили, силы мысли, как Иисус говорил, они создают по оболочке дива каждого струнный набор. И вот техника сумела зафиксировать этот струнный набор. То есть саму тонкую эту оболочку, которая на себя все это держит, она не смогла, а вот струнный набор уже смогла зафиксировать. Есть такие фотографии. Вот. Поэтому перемещение в пространстве, оно предполагает переход из струны в струну. Тут недавно НАСА опубликовала как раз такую струну. Вот появилось инопланетное явление, струна в пространстве в Солнечной системе появилась, потом исчезла. Это и есть струнный переход. Струнный переход, когда мы из одной струны переходим в другую. Но сначала в пространстве появляется струна, потом из нее появляюсь я, потом струна исчезает, я что-то делаю, потом струна, но дом всегда вокруг меня, я хожу вместе с ним. И я беру нужную струну с оболочки, вмещаю в себя в центр, а это уходит опять. Но оболочка всегда вокруг меня. И вот чем плотнее будет эта оболочка, тем защищеннее будет мое тело при перемещении в пространство. Она для этого. Когда дом начинает складывать нужные условия жизни, не все люди смогут это делать сразу, поэтому, видимо, будут созданы внешние объекты, которые будут создавать условия жизнедеятельности тем навигаторам или командиром корабля, который будет этот корабль управлять, этим кораблем, создавая условия для всех на нем присутствующих. Вот такой вот взгляд. Откуда этот опыт? Из прошлой жизни моей, когда я был командиром этого звездолета. У меня даже была ситуация, когда я погиб физически, и мой мозг был интегрирован в управление звездолетом. То есть в одном из погружений вышли на то, что в одном из воплощений вся нервная система была интегрирована с компьютером звездолета, и я управлял звездолетом. Поэтому в этой жизни у меня был уже 3 раза переход в пространстве по автомобилю. То есть я просто захватывал автомобиль с пассажирами и переносил в другое место. Поэтому у меня это при свидетелях все. Со свидетелями даже происходило. Поэтому я эту технологию рекомендую вот ребятам при перемещении в пространстве на машине. Только единственная опасность, когда это делаешь, ты становишься невоспринимаем окружающими участниками дорожного движения. Это опасно.
Я уже попадал.
Это опасно. Потому что они, поймите, каждый человек видит только ту материю, которую способен воспринимать. Если вы разворачиваете другой вид материи вокруг себя, вы перестаете быть воспринимаемым. Вы есть, но вас для них нет. Поэтому в транспорте, когда я еду, я нахожусь в практике или что-то думаю о своем, синтезом, меня кондуктор не видит. Она вот сквозь меня смотрит. Я говорю, меня, пожалуйста, обелечь. О! Давай. Все. Потому что обелечиваться надо обязательно. Потому что если вы не обелетитесь, весь негатив таксопарка на вас будет зафиксирован. Для того, чтобы вы его пережили. Поэтому если ты обелечиваешься, ты дистанцируешься от этого. То есть энергопотенциал – это еще и метод защиты от энергетических негативных взаимосвязей. Если я энергопотенциал внес, на меня негатив той структуры, которой я воспользовался, но которой не заплатил, допустим, не имеет права на меня действовать. Поэтому если я пользуюсь чьими-то услугами и плачу за них, на меня их содержание не действует. Это вот, это обязательно. Поэтому финансы — это способ защиты.
А если человек долг не отдает, к примеру?
Если человек не отдает долг, или вы ему должны в прошлом, раз, или он не может вам отдать, потому что попал этим в соответствующие условия, два, потому что по закону кармы «бери мое добро и горе, зло, счастье в придачу». Если вы дали кому-то денег в долг, вы ему часть своей кармы тоже перепоручили. Отсюда все нюансы с Торой связаны и с записями, которые есть там. Не давай в долг близкому своему, но давай в рост врагу своему. Это надо сдать законы энергопотенциала, кстати. Это законы кармы. Поэтому, когда я даю в долг, часть моей кармы переходит к человеку. Ведь если человека не хватает денег, значит он ограничен не с позиции от отца обязательно, дабы он не вляпался во что-то, или он что-то нарушил. Но он не хочет осознавать и отрабатывать то, во что вляпался и что нарушил. И он бежит к вам и говорит: дай мне денег. Вы нарушаете волю отца, которая для него явлена, и даете ему денег. Значит, просто-напросто, что отец перекладывает часть вашей кармы на него. И он, получается, что? Попадает в еще более сложное состояние. Он со своими справится, может, еще ваши навалились.
А если банки?
Сейчас. Навалилось еще больше. В результате он не может вам отдать, потому что его размазало еще больше. Поэтому, если вы не даете в долг, вы милосердно относитесь к человеку. Казалось бы, все наоборот. Поэтому, если вы даете в долг, будьте готовы, что вам не отдадут. И вот тогда ваши не переваливают. Это называется жертва. Или называется, как вот там, детям дают в помощь для лечения. В этом случае вы милосердствуете, жертвуя финансы для помощи другому человеку. Безусловно, обезличенно. Просто СМС. Ну, допустим, как сейчас. Банки что делают? Банки обезличивают. Поэтому, когда вы берете кредит в банке, вы не зависите от тех людей, чьи деньги в этот банк были внесены и которые вам банк дал. А банк не фиксирует свое, потому что он это все фиксирует на государство, платя ему налоги. Поэтому в банке лучше брать, кредит лучше брать в банке. Причем заметьте, если вы кредит берете в банке, вы, как правило, его возвращаете в налоги и как положено. Если вы берете у кого-то, вам сроду некогда, нечем, не до этого. Берешь чужие, отдаешь свои, как-то не хочется. Поэтому, если занимаете, занимайте с умом, опять же. Осознавая, что вы, занимая у кого-то, берете его карму. Допустим, мы своего папу, вот моего биологического папу, так поддерживали в жизни. Мы специально брали у него в долг на время, а потом возвращали. И таким образом мы его оздоравливали. И он на самом деле оздоравливался. Но для нас это не оставляло труда пережить совершенно. Нашим огнем, да тьфу, его карма. И вопрос. Потому что его карма, она в эфирная. А у меня огонь аматики. И я этой аматикой любой пережду карму. И егошную. Вот и все. Поэтому мы так делали специально. И благодаря этому он жил дольше, чем, в общем-то, мог. И ушел счастливо. Легко. У меня на руках перестал дышать. В день выезда на синтез в Ташкент. Я не уехал, я успел. Все, отменил синтез и похоронил, как положено. Причем, когда мы его хоронили, мы его вывели вчетвером к отцу, мы все четверо в синтезе. Дети и жены, и мужья, детей. Все в синтезе. Мы его вывели к отцу, мы все четверо видели, как он вышел. Мы его представили к отцу, отец его определил на перспективу. На второй день, когда пришел батюшка отпевать из его деревни, где он родился, там родился в какой-то деревне. В общем, я даже не знаю, где деревня. Но оттуда батюшка пришел. Он мимо, он просто был в Самаре в этот день. И ему предложили службу провести от церкви. Ну, мы заявку в церковь подали, батюшка пришел. Оказалось, он с его деревни. Там приход этого батюшки. Может, как случайно? Не случайно. Мы видим, как идет мистерия отпевания на физике. Тут же вызывают папу в зал отца. Мы это тоже видим. И в зале отца идет мистерия его определения судьбы. Здесь идет отпевание. Причем батюшка на третий синтез прочитал на физике. Не надо закрывать зеркала. Не надо закрывать телевизор. Не надо пищу ставить перед фотографией. Душа питается другой материей. И на синтез читал астральный. Всем присутствующим. Мы вообще ржали там вчетвером на эту тему. Вот такие вещи.
Вот так. А что происходит при отпевании?
Помощь душе уйти. Да. Выше. Потому что когда вы создаете пение, вы создаете астральную энергетику, напитывая душу, чтобы она пошла дальше. Можно молитву читать, можно отпевать, ну, разные технологии просто в разных народах. Там читают Барда Тодес, тут отпевание происходит. По-разному, в разных местах. В некоторых местах просто быстрее сжигают. Принесли, положили, подожди, и бегом. Чтобы никуда, душа выходит из тела, блин, никого нет, все заразы сбежали. А куда деваться, только Катя. Ну так у бурятов принято. Так сжигают буряты, мы это видели. Мы там в одну ехали на машине, выскакивали, костер, гроб, дрова, никого. Ну знаем просто традиции, ну и помогли душе, синтезировали с ней, сразу концовали. Тоже случайно за бугра вывернули на Альхоне, и тут уже в процессе, уже все происходит, скажем так, такие вот вещи. Поэтому банк обезличивает финансы, и понятно, что можно и в банке залететь, но в этом случае вы просто взяли кредит не по силам. То есть как только вы берете кредит, на вас ложится плита энергопотенциальная, и вы должны суметь ее тащить. А ведь одно дело работать на производстве, допустим, работать, зарабатывать деньги по жизни, когда у тебя нет этой плиты, другое дело, когда эта плита есть. Поэтому, подходя к любому кредиту, надо подходить с умом. А сможешь ли ты это? Но как только вы берете кредит с умом, у вас тут же зарплата повышается, и дополнительная работа появляется. То есть появляется возможность быстрее это все. Если, конечно, вы то, что зарабатывали, не пускаете опять на какие-то хотелки. Ну, такие есть. У меня сейчас родственники. Они вошли в ипотеку, им нужно выплачивать, но им тут же пошли деньги. Тут же пошли деньги. До этого работы не было, работа пошла у мужа. У нее пошла работа у жены. То есть они там семья двое взяли ипотеку. Но они взяли, купили холодильник, ванну, унитаз за 15 тысяч, плиту варочную. Хотя у них ипотека висит. А там ни полов, ни труб, ничего. То есть куда ставить плиту, ванну, унитаз, все остальное, когда надо делать ремонт сначала. Ну, взяли в чистоте квартиру, так сказать, пустую, из-за всего. Вот теперь я-то чешу репу. Деньги-то свалились, потому что ипотеку взяли. Деньги в отец дал. Только они их туда вложили. И теперь они сидят в этой квартире, где ничего не сделали. Но с ванной посредине, с холодильником и унитазом за 15 тысяч, ну, инсталляция, которая. Вот такие вещи. Вот. Вопрос вот в плане, что вы планируете, такое присутствие на вас срабатывает, такая реалия вашей жизни разворачивается.
Скажите, там вот эта женщина, наверное, организовала эту покупку. Мужик нормально бы так бы не поступил. Я это замечал по жизни.
Там мужик командует.
Там мужик командует? Там не мужик. Я знаю, как женщины думают.
Вот, но шеей там женщина является.
Вот именно, я уже попадал.
Неважно, там друг друга стоят. Там конкретно. Там оба бегали от воспитания жизнью, теперь сошлись вместе, и жизнь наконец-то расслабилась и начала их воспитывать. Друг другом. Причем спаяло так, что уже оторваться не смогут, даже если захотят. Друг от друга. Такие вещи. Ну там есть специфика, потому что люди не признают волю отца открытым текстом. Какая воля? Какого отца? Моя воля должна быть, а не отца. А ты это текстом говорят. Позвоночник уже операции делали. Ну, там хватает чего, на самом деле. И люди упорно продолжают в этом состоянии находиться. Теперь начинают друг друга воспитывать совместно. Вот жизнь она так и строится, она сводит специально по подобию, чтобы воспитательный процесс был в ячейке общества. Поэтому хорошее дело браком
не назовут.
Поэтому есть брак, а есть союз. И вопрос, какой у вас союз или брак в том числе, неплохо, нехорошо. Я просто хочу показать, что когда вы восходите в реальную, в материю реальностную, вы начинаете все видеть до таких вот деталей. Отсюда ваша позиция наблюдателя меняется. Меняется позиция, меняется аматика. То есть ваша матрица начинает меняться. Вы меняетесь полностью. Основная масса людей идет от материи, от матрицы сложенной. И видит только то, что эта матрица позволяет. Когда вы идете от отца реальностями, присутствиями, планами, вы видите так, как это есть в отце. И как строятся матрицы материи этим всем. Вот такие вот важные нюансы и моменты.
Можешь тоже спросить? Почему люди не ценят того, что даром? Или оно не приносит им развития?
Потому что человек оценивает только по итогам произошедшего. Поэтому ценим только то, что теряем. А то, что имеем, не ценим. Все в опыте нашем. Поэтому синтез нам дает возможность научиться идти к следующему опыту, который есть у отца, но нет у нас. Синтез этим и сложен. Что здесь остаются только те, кто готовы поверить в то, что от отца более совершенно, чем наша материя. И тогда мы переключаемся синтезом на отца. Ибо синтез только от отца. Потому что у матери нет синтеза. У матери есть матрица. Вот мать строит матрицу. Отец дает синтез. А при взаимосвязи получается аматика. Есть еще более качественное явление – сиаматика. Но это в 16-м изучаем. Сейчас вы входите в аматизацию. Умение отрицать предыдущие матрицы синтезом, перестраивая их. Можно увидеть вот любую матрицу, увидите, это набор огнеобразов, набор субъядерности. Но когда приходит синтез отца, он что делает? Он это все перестраивает так, как это нужно в отце. А не так, как мы привыкли в материи. И когда синтез это складывает, вы меняетесь внутренне. И вот когда мы сейчас говорим о том, что мы переходим в реальности, по изначально стоящим реальностям, это вот изначально стоящая реальность, где в каждой есть реальность. И мы начинаем жить реальностной материей. Просто другим качеством материи. Строимся мы теперь. Если вы синтез воспринимаете, вы эту реальность перестраиваетесь на эту реальность. Представляете, люди с планов перестраиваются, не перестроились на присутствие и не перестраиваются на реальность. А вы уже перестраиваетесь на реальность, на синтезе непосредственно. Причем в каждой изначально стоящей реальности из этих по 4096 просто реальности, 4096 вышестоящих реальностей. То есть по 8192 реальности, где 4096 внизу отражают временные 2048 и 2048 чистой материи. А верхние – дух и огонь. Ну, понятно, четверицу можете разложить, вы увидите, что каждая изначально стоящая реальность состоит из 8192 изначально реальностей, где по четверице есть огненное, есть духа, можно сказать, есть света и есть энергия. Свет – это как бы времени больше относится. Вот. Единственная реальность, изначально стоящая реальность, которая имеет другую характеристику, это вот метагалактика Фа. Она состоит из 16192 внизу реальностей и 16192 вышестоящих реальностей вверху. То есть она из 32, 16384 вверху, 16384 внизу, получается 32768 реальностей в метагалактике Фа.
Это нам надо будет стяжать потом, да, еще?
Это мы все сегодня будем стяжать.
А когда абсолют Фа там дополнительно?
Поговорим завтра на абсолюте Фа. Там ничего сложного. Просто я хочу показать вам, что до этого количество, да, и в каждой каждой изначально настоящей реальности. То есть берем принцип. 4096 изначально настоящих реальностей, где в каждой реальности 4096 вышестоящих реальностей, в каждой изначально стоящих, и 4096 просто реальностей. Просто реальностей. Где в каждой реальности что присутствует? 4096 вышестоящих присутствий и 4096 просто присутствий. Где в каждом присутствии 4096 вышестоящих планов и просто 4096 планов. Вы скажете, а где тогда вышестоящие, изначально стоящие реальности? Они в Отце. Они тоже есть. Но только в Отце. То есть в самом Отце 4096 внутренних, изначально стоящих реальностей. Середина где находится? На 4097 изначально стоящей реальности физика Отца. Вот здесь она находится. Поэтому центровка Отца 4097 изначально стоящая реальность, где 4096 в нем в самом и 4096 во внешней его среде жизни. Где каждая изначально стоящая реальность в себе несет 4096 вышестоящих и 4096 просто реальностей, где вот эта материальная часть, состоящие из 4096 вышестоящих присутствий или 4096 просто присутствий, где-то материальная часть, состоящая из 4096 вышестоящих планов и 4096 просто планов, где вот это вот не что иное, как физика, на которой мы с вами живем. И ей живут все люди, основная масса. То есть все люди живут вот этим первым планом, всего лишь навсего, первым физическим планом живут основная масса людей. На вас отец зафиксировал количество планов какое? 4096 умножить на 4096 умножить на 4096. То есть 4096 в
кубе, что ли?
В каком кубе? Вот. Ну да, да, в кубе. Получается в кубе. Вот столько планов на вас фиксирует отец. Вам фиксирует отец. Вам отец дает для жизни. Представляете, жить одним планом или таким количеством?
А можно это деньгами взять?
Пожалуйста, если не раздавят.
Да вот я и хотел сказать, я уже пробовал, мне как прям дышать еще было.
Да, правильно, сразу придавливаешь.
Да, вот реально придавливаешь, на физике.
Если тебя будут придавливать, то
со мной поделись. Так он же мог только свои деньги внести в себя.
Он именно дает каждому так, что ли?
Когда вы входите в систему энергопотенциала, вы что делаете? Вы владение материи своей переводите в базовый энергопотенциал и вводите в эфирные поля. И вот приходится вводить частями, потому что если ввести сразу, поля удавливают тебя.
Да, там
просто эфир так накрывает. Поэтому приходится по чуть-чуть, порционно. Чуть ввел, чувствуешь, отпустил, усвоилось, поле расширилось. Еще больше ввел, еще больше ввел. Второй синтез.
И
без второго синтеза ничего ты не сделаешь. У вас нет второго сердца, девушка.
А вот я
позже.
Слушаю записи. Записи это не...
Пожалуйста, так. Слушай. Ты можешь слушать любые записи.
Но это не войдет.
Только не слушай выше 16-го. Голова будет болеть.
Нет, я сейчас слушаю.
Не войдет. В том-то и дело, что надо вживую здесь взять эту реальность. Она дается только вживую на свете. Если бы она давалась по записям, да мы были счастливы все эти записи отдать, книжки раздать.
Ну я слушаю, но заходишь же все равно, нет?
Заходит знание.
Знание.
Но не опыт, действия. И ты не перестраиваешься, нет ядра синтеза, нет перестройки материи.
То есть что я пропустила, значит, это
надо добирать.
Это будешь потом брать. Понимаешь, нету в синтезе такого, что сначала первый, потом второй, потом третий. В синтезе есть такое. Вот тебя Владыка пинул в нужный синтез. Ты влетела, прожила, что это реально, и осталась. А если ты пришла на первый, ты бы не осталась. Никогда уже потом в этой жизни. А синтез седьмой прожила, особенно второй день. Вот он работает. Поэтому приходит, я пришел тоже, у меня получилось, на первый пришел, второго не было. Потом у меня был уже там 32-й, у меня не было второго, я второй прошел. Каждый проходит синтез по своему, по своей программке. Кто-то приходит, да ты, у меня вон в Уральске группа пришла, на 13-й, новый, вообще новый, тут же целый год. И сейчас из них дом сформировался. Они всех стареньких вынесли. Потому что были все старики, а пришла молодежь. И молодежь так начала зажигать, что они просто старички не успевали за ними. Поэтому сначала были все эзотерики, все такие из себя. А тут пришли просто молодые огнеёбовцы. Все, мы пришли от страха, потому что начали видеть тонкий мир глазками. И не знали, что делать с предвидением. Пришли на синтез. Все, и все, значит, у них выстроилось нормально. Поэтому, как проходите вы синтез, зависит не от вас, зависит от того, на какой синтез вас Владыка допускает, на какой не допускает. А некоторых на седьмой не допускал. И выносило со свистом.
Это не то.
Вопрос не в этом. Владыка не допустил почти всех на седьмой синтез. Поэтому мы его переносили. И есть в этом определенная логика, я ее уже объявлял. У вас просто молодежная группа, и она, молодежь не приемлет вхождение гуляться. Потому что молодежь хочет все, что угодно, только не гуляться. Потому что, войдя в волю, перестаешь по-молодежному зажигать. Своевольничать. А хочется по-своевольничать. Ладно. В общем, количество планов, которые фиксируются из реальности, вы сами можете увидеть. Четыре. Это, на это, на это. Столько планов. Сколько сути вам отец дает для жизни? Вот это умноженное на. И понятно, что еще и умноженное на реальности вышестоящей можно умножить, если вы можете туда выходить. На данный момент нам позволено, я просил Владыку, Куткоми аватар синтеза просил, и отца, чтобы нашу команду этим синтезом фиксировали и поддерживали 4096 изначально, 7 изначально стоящей реальностью залом отца и 4032 изначально стоящей реальностью залом изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. Ну и наш синтез идет в явлении 4040 изначально стоящей реальности по стандарту, который вышел на днях. Я тоже впервые веду таким ракурсом. Поэтому вот мы с вами сейчас пойдем в практику, стяжаем схему плана творения. Мы только лишь подошли к этой схеме, всего лишь навсего. Все это можно воспринимать планово, присутственно, реальностно, изначально тоже можно, проявлено тоже можно, но это не наше с вами восприятие. Замечу, что изначальное восприятие это нечетное, хотя изначальность человека мы стяжаем, оторвавшись от изначальности тех существ, чтобы нас не трогало. Так вот, девятое это изначальное восприятие. Изначально вышестоящая метагалактика, здесь начинается восприятие реальности. Соответственно, аматика, восьмерка, воспринимается присутственно. Седьмая – это теперь изначальность, которая относится к существам, которых мы, скажем так, обошли. И здесь, скорее всего, будет... Здесь у нас плановое. Так, шестое присутственное. Шестое присутственное. Восьмое проявленное. Изначальность, которая относится человеческая здесь, изначальность тех существ относится сюда, мы с вами выходим сейчас на реальное, которое дальше начинает цельное изначально стоящая реальность и так далее. Мы просто не знаем, какое восприятие для вот этих вот материй данного отца. Мы этого еще не знаем, честно. но уже реальностями и реальностями начинаем к этому подходить. То есть смотрите, все это можно любым восприятием брать. Вопрос лишь в том, что наше восприятие четное, присутственно, проявлено, реально. И четвертое – это планово. Только есть планы галактического уровня, четвертой позиции, ментала отца, а есть план чистой физики, прошлой эпохи. План плану тоже. Когда мы говорим о плане отца, мы говорим о планировании новой эпохи. И к тем планам, что мы с вами жили в пятой расе, отношение это имеет опосредованное. Вспоминаем прошлый синтез, где мы рассматривали планирование 32 планов. И там были планы планетарные, солнечные, галактические, дальше универсумные, дальше вселенские, солнечные, вселенские, галактические. Нет, галактические, вселенские, универсумные и метагалактические вершины. Вот как раз все арканы Таро, они четко стыкуются, 22 аркана, с 22 планами универсума предыдущей эпохи. И дух оттуда ушел и фиксировался на развитие человечества. Мы сумели синтезом преодолеть все это планирование и вышли на новый план Отца, который строится, по которому части человека строятся реальной, реальностной материей. И задача уже синтезом выйти на человека, изначально стоящей реальностной материи. То бишь, стяжание абсолюта в полноте позволяет перевести свои части с материи реальности на материю изначально стоящих реальностей. И перейти с человека метагалактики фана человека изначально стоящего отца. И такие у нас уже есть. Если бы не было таких человеков, у нас бы не было вот этой вот фиксации. Потому что пока не сложила команда, этого не может быть для всех. А то, что один, который систему синтеза являет для планеты, имеет это единичное явление, он это имеет как отец планеты. Потому что тот, кто эту систему внедряет, он был непосредственно отцом планеты нашей. В тех периодах, когда с ней все это происходило. Поэтому ему ведомы эти уровни материи. Но так как появились уже команды вместе с ним, которая смогла это от человека планеты до человека изначально стоящего отца явить, то это как система начинает даваться всем. Причем это все разворачивается последние вот 17 лет уже в массовом выражении на физике. И нас таких становится все больше. Когда мы критическую массу определенно наберем, я думаю, просто изменение природы и материи планеты будет идти на более ускоренный
способ. В будущем, да?
По крайней мере, мы уже вызвали процессы этих изменений на себя. Они уже происходит. Мы это видим. Ладно. Идем в практику. Стяжаем схему плана творения, стяжаем аматику каждого из нас, соответственно, плану этого творения. И потом уже пойдем после перерыва дальше. Я просто всю схему не даю, потому что она достаточно широка, и надо постепенно в нее входить. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Проникаемся подготовкой каждого из нас. Синтезируемся с аватарами синтеза Куткуми Фаин. Проникаемся синтезом аватаров синтеза Куткуми Фаин. Насыщаемся синтезом аватаров синтеза каждым из нас и синтезом нас физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь, мы переходим в зал. Изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, 4032 изначально стоящие реальные, развертываясь предизначально стоящими аватарами синтеза Куткуми Фаин, стяжаем, одеваем форму ипостаси восьмого синтеза изначально стоящего отца, фиксируемся ею, синтезируемся с хум аватара синтеза Куткуми и стяжаем синтез синтеза изначально стоящего Отца. Просим преобразить каждого из нас в синтез нас на явление схемы, плана творения изначально стоящего Отца, в явление амортизации каждого из нас и синтеза нас физически собой. И возжигаясь синтезом синтеза изначально стоящего Отца, преображаемся им. Синтезируемся с изначально стоящим Духом, изначально стоящего Отца, концентрируя явление схемы. 8192 изначального стоящего реальностно. В цельном синтезе с центровкой на 4097 изначально стоящей реальности. Залом изначально стоящего Отца, человеческой организации синтезности. Творящего синтеза статусов посвящения явления 8 от 8192 изначально стоящей реальности по 4097 изначально стоящей реальности изначально стоящего Отца явлением от 4096 изначально стоящей реальности по 1 изначально стоящей реальность частей изначально стоящего Отца и человека изначально стоящего Отца, стяжая явление первой физической изначально стоящей реальности и 16-й изначально стоящей реальности метагалактики Фа, центровкой 15-й изначально стоящей реальности планеты Земля, синтезом 4096 изначально стоящих реальностей изначально стоящего Отца и в синтезе их соответствующим ростом количества планов и присутствия реальности в синтезе их. С явлением 4096 вышестоящих реальностей, 4096 просто реальностей в каждой, с 4096 вышестоящими присутствиями и 4096 присутствиями в каждом, с 4096 вышестоящими планами и 4096 планами в каждой изначально стоящей реальности, законом синтеза все во всем, в синтезе за исключением метагалактики Фа, явленной 16384 реальностями и 16384 вышестоящими реальностями, и возжигая синтезом синтеза изначально стоящего Отца, концентрируем изначально стоящий дом, изначально стоящего Отца собой, и возжигаемся концентрацией изначально стоящего дома, изначально стоящего Отца на каждом из нас, синтезируемся с изначально стоящим Отцом и переходим в зал изначально стоящего Отца 4097 изначально стоящей реально явлено. Развертываемся ипостасью восьмого синтеза изначально стоящего Отца в форме. Синтезируемся с формой изначально стоящего Отца. Стяжаем синтез изначально стоящего Отца. Стяжаем план творения изначально стоящего Отца физически собой. И синтезируясь изначально стоящим Отцом, просим развернуть план творения в целом в каждом из нас. И синтезируясь изначально стоящим Отцом, стяжаем план творения в частности каждого из нас физически собой. И возжигая синтезом изначально стоящего Отца, стяжаем явление плана творения изначально стоящего Отца в целом каждом из нас. И развертываясь концентрированным синтезом изначально стоящего дома, изначально стоящего Отца, 4096 изначально стоящих реальностей, изначально стоящего Отца, синтезов каждой из них, 4096 вышестоящих реальностей и 4096 реальностей, синтезов каждой из них, 4096 вышестоящих присутствий и 4096 присутствий, синтезов каждой из них, 4096 вышестоящих планов и 4096 планов, цельном синтезе высокой цельной реальности, концентрации с организацией метагалактики Фа, метагалактикой Фа синтеза 16384 вышестоящих реальностей, и 16384 реальности в синтезе центрированно залом, назначая стоящего отца собою, и возжигая синтезы, назначая стоящего отца, преображая синтез, просим, назначая стоящего отца, преобразить все части каждого из нас, 4096 лицу человека, явление назначая стоящего отца ими собою. Стоим, преображаемся. Отец являет преображение частей каждого из нас, фиксируя их материи, реальности, метагалактики, фаб. Ракурсом 16-й, значение стоящей реальности. И проникаясь планом творения в 4096-личном синтезе частей значения стоящего отца, синтезируемся со значением стоящим отцом, и стяжаем частный план творения каждого из нас в явлении цельного плана творения собою. Вот вмещайте в каждого свой личный частный план творения. Напрямую от отца на новый план. Ибо если вы не будете соорганизованы этим планом частным, то постепенно вы просто будете материей планеты удаляться с планеты. Постепенно начнете уходить с физики. То есть включится процесс существования, а не жизни. И синтезируясь с ум изначально стоящего отца, стяжаем синтез изначально стоящего отца. И выжигая синтезом изначально стоящего отца, преображая синтез, мы развертываем частный план творения каждого из нас. И синтезируясь с изначально стоящим отцом, просим ввести аматику созидания схемы творения, явления метагалактичности реальности, присутствие планов синтезе в разновариативном физическом, психодинамическом выражении свобод собою, явлением аматичности изначально стоящего отца каждым из нас. И синтезируя схом изначально стоящего отца, стяжаем синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, и возжигаясь этим, преображаясь этим каждым из нас и синтезом нас. И мы благодарим изначально стоящего отца. Благодарим изначально стоящих аватаров синтеза Кутхум и Фаин. Возвращаемся в физическое присутствие, физической реальности в каждом из нас телесно-физически собою, вспыхивая концентрацией плана творения в целом в каждом из нас, концентрацией частного плана творения каждого из нас и концентрацией эматической схемы синтеза созидания каждого из нас, и выжигая синтезом изначально стоящего отца физически, преображаемся им физически, прямой концентрации плана творения каждым из нас физически собой. И манируя все стяженное возожженное в значение стоящий дом, в значение стоящего отца. Далее в подразделении значение стоящего дома и значение стоящего отца 4011 значение стоящей реальности Уфа. Подразделение территории, в которых приехали сюда. И в значении стоящий дом, в значении стоящий отца каждого из нас, и выходим из практики. Значит, смотрите, прежде чем сейчас перерыв, несколько слов и пойдет на перерыв. Значит, восьмым синтезом мы входим в метагалактику Фа в полноте. Поэтому с восьмого синтеза начиная, у нас уже мы будем с вами ходить по изначально стоящим реальностям, реальности метагалактики, и значит, по вышестоящим реальности метагалактики изначально стоящего отца. Если до этого шла подготовка к этому, то с этого синтеза начинается уже полнота, скажем так, хождения изначально вышестоящими реальностями. Ну, так указал отец, и действовать мы будем минимум 4096 лично, независимо от чего, даже на человечество, которое ничего не знает о синтезе об отце, отец на планете зафиксировал 4096 личностей. Как они ее смогут усвоить? То ли планово, то ли субъядерно, то ли огнеобразно, то ли присутственно, то ли реальность, это уже вопрос развития внутренней организации каждого человека. Но в любом случае это фиксируется на всех, потому что даже физическая реальность, физическое присутствие фиксируется 4096 мерно. Вот с июля месяца это началось. Кроме всего прочего, восьмой синтез предполагает итоговый синтез, на который можно приходить просто на первую часть. Это последний синтез. Потому что с девятого синтеза снимается защита Кутхуми, когда можно прийти на первые три часа, послушать и не участвовать во всем синтезе. В чем здесь опасность? Когда синтез идет, из вас выходят накопления, которые не соответствуют новому плану творения Отца. И они, естественно, собираются на ведущий синтез. Потом я это все пережигаю у Отца в зале. Ваш энергопотенциал лишь служит методом отсечения того, что вам мешает развиваться, от того, что из вас вышло. То, что из вас вышло. И вот энергопотенциал делает соответствующую блокировку и защиту. Минимум в 24 реальностях. Это происходит по количеству того, тех финансов, которые вы вносите. Соответственно, придя на первые три часа, просто поинтересоваться, не входя в энергопотенциальный обмен с синтезом Отца, не получится. Здесь просто сложится обратный эффект. Вы уйдете, если не весь синтез будете работать, а только три часа, то есть меньше 51%, если, как у Владыки зафиксировано, на вас будет фиксироваться все то лучшее, что из группы будет выделяться во время синтеза. Нет, сказать, что там что-то плохое, я не могу, но когда вы уйдете отсюда не со своим, это не ваше, не сможет в вас войти. А как следствие будет вокруг вас, что делать? Крутиться. И чтобы усвоиться, будет привлекать дополнительные ситуации, условия извне, чтобы они, то, что вокруг вас крутится, этим применилось. Понятно, что применять будете вы. Поэтому у нас разрешается первые 8 синтезов приходить полюбопытствовать под защитой аватара синтеза Кутхуми, это не включается после ухода, после первых часов. А вот с девятого синтеза это уже включается априори. Поэтому я просто предупреждаю, что если приходите кто-то на синтез с девятого, или приглашаете вы на синтез, то человек должен быть устремлен на весь синтез, или хотя бы на 51% синтеза, с обязательным участием в энергопотенциальной системе данным синтезом. Мне это не нужно, это нужно вам, приходящим сюда на синтез, или тех, кого вы приглашаете. Поэтому любопытство восьмым синтезом завершается, дальше начинается уже работа. Тем более, что вот в сентябре у вас будет девятый синтез, и многие из вас придут уже, имея предыдущие 8, плюс месяц каникул. За 9 месяцев рождается ребеночек. Поэтому первый синтез у вас начнет физически действовать в сентябре. Второй синтез физически начнет действовать в октябре. В ноябре начнет действовать физически уже третий синтез. И вот тут вы будете делать для себя открытие, когда у вас начнут эти синтезы действовать физически. Самое интересное, когда начинает действовать восьмой и девятый синтез физически. Начинается время управляться, начинает пространство подчиняться. Вот тогда начинает быть интересно. То есть, что вверху, то и внизу. Ребеночек вашей реальности, то ли на часть вырастает в вас тоже в течение 9 месяцев. Минимально. Вот так.
А когда 9-й синтез будет?
В сентябре.
А, еще времени нет.
У нас август, каникулы. Поэтому на сентябрь планируется девятка. И дальше.
Ну, а дальше четвертый?
Ну, пока так, дальше посмотрим. Нам бы, как это говорится, еще выжить в предыдущем съезде, который будет.
Да,
я
да.
От вас приезжаю в понедельник домой, собираю чемоданы, и тут же уезжаю на съезд в Москву. Честно говоря, похоже, мы достигли того максимума, на который нас вели. Почему я это могу сказать? Потому что перестало тело ломать и болеть. Вот тело болело и ломало весь этот учебный год. У меня никогда не было таких ломок в разных местах тела. И у других служащих тоже это происходило. Это все закончилось. Тело чувствует себя классно, замечательно. Ну, то есть, когда там переболит, там переболит, там переболит, потом, когда перестает, ты понимаешь, насколько хорошо жить этим телом. Вот это был... Я никогда такого года не проживал. Вот уже все синтезы действуют с 3-го года, 2003-го. Честно говоря, никогда такого года сложного не было по поиску устойчивости в материи. Тело доставалось по полной. Не все у нас выдержали, ну что ж, каждый смог выдержать то, что смог. Кто дошел, тот приглашен как служащий аватар на съезд в Москву. Остальные служащие приглашены, вы тоже, на съезд в Уральско-Поволжского региона, который проходить будет в Бузулукском бору. Регламент съезда, все информация по съезду вчера была опубликована на официальном сайте. Все есть. Я вчера все, позавчера отправил, вчера все опубликовалось. Поэтому всех приглашаем туда. Ну а теперь у нас перерыв 25 минут. Ну давайте вот до 15 минут.